всю практически гражданскую войну. Анархисты воевали в составе Красной Армии. Народная армия батьки Махно – это анархисты. Батька Махно, Нестор Иванович Махно, называл себя анархо-коммунистом. Матросы Кронштадта, матросы Балтийского флота, матросы Черноморского флота – это в основной своей массе тоже были анархисты. То есть анархисты были, по сути, идейными сторонниками большевиков. И вот что происходит в 20-м году. Когда уже гражданская война подходит к концу, и основные силы врагов разбиты, наступление Деникина в 19-м году захлебнулось, этому способствовали боевые действия на юге России армии Махно, которая дестабилизировала его наступление, громя тылы и обозы этой армии. С севера их наступление этой армии сдерживали регулярные части Красной Армии, а в тылу, в форме партизанских действий, боевые действия вела именно армия Махно, которая, однако, тем не менее подчинялась составу Красной Армии, руководству Красной Армии. И вот наступает 20-й год. Лев Троцкий, видя, что в образе анархистов большевики имеют прямых политических конкурентов. И если это оставить так само собой, то дальше всякое может произойти. Народные массы могут хлынуть не туда. Как это часто происходило? Я напомню, что, допустим, вот во время Октябрьской революции, там же сразу после нее был созыв учредительного собрания, и большевики получили не очень большое количество голосов, по-моему, 10 или 15%. Больше, гораздо больше получили эсеры. Эсеры были более авторитетными революционерами в России, чем большевики. В то же время и анархисты претендовали на определенную роль в революционной истории. И вот эти три силы фактически являлись конкурентами, политическими конкурентами. Все было бы ничего, если бы не жажда личной власти, не желание устранить любых конкурентов со стороны большевиков. И действия, которые предпринимает Лев Троцкий, фактически ставят вне закона армию Махно после того, как в конце 20-го года махновцы помогают красным взять штурмом Крым. Крым форсируют одновременно с двух направлений. С Перекопа идут регулярные части Красной Армии. Севаш форсирует армия Махно. Вместе они соединяются в Крыму, разбивают Врангеля. И вроде бы война в европейской части России закончилась. Но тут большевики окружают махновцев, разоружают и расстреливают. Сам Махно избегает гибели только потому, что находится в это время на излечении в Гуляйполе и не участвует непосредственно в боевых действиях в Крыму. Он начинает вести партизанскую войну уже против большевиков, против советской власти, поскольку они его предали. Предали своего союзника, своего соратника, того, с кем они вместе воевали в одних рядах. И Махно объявляется врагом революции. Дальше его изображают каким-то недоумком, каким-то истеричным неврастенником, полусумасшедшим. Такая вот была история, такой образ был создан вокруг анархистов. Вообще советская власть многое сделала для того, чтобы дискредитировать образ анархистов в глазах обычного гражданина. Под анархией всегда понималось отрицание любой власти, любой организации. Фактически под анархией понимался бандитизм. Когда говорили «вы что хотите анархии», подразумевалось «вы что хотите власти улицы, власти бандитов». На самом деле здесь передергивание понятий. Анархисты, анархизм никогда не опирались на уголовную среду, на уголовный элемент. В идеале, в принципе, анархизм, анархия – это то же самое, что и коммунизм. Та же самая теория, только написанная за полвека раньше, коммунистическая, и потому, может быть, менее проработанная, менее структурированная, но цели у нее одни и те же с коммунистами. Цель – достигнуть общества, которое анархисты называют анархией, а коммунисты называют коммунизм, и это общество характеризуется определением от каждого по способности, каждому по потребности. И вот, что мы имеем в итоге. В итоге мы имеем предательство со стороны коммунистов, предательство анархистов. При этом, вот прошло уже много времени, практически прошло 100 лет с тех событий, но ни разу, никогда коммунистическая власть не взяла на себя ответственность, не признала свои ошибки за то, что предала своих союзников. Сначала они предали анархистов, потом они предали эсеров, потом они начали предавать и уничтожать разные фракционные части своей же собственной партии, всяких разных там трудовиков, меньшевиков и так далее и тому подобное. И все уничтожалось вплоть до того, что оставить только единственно верную ленинскую или дальше сталинскую линию и, соответственно, приверженцев этой линии. И вот прошло много времени. Произошел 20-й съезд, помните, КПСС, на котором Никита Сергеевич Хрущев развенчал культ личности Сталина, после которого прошла реабилитация многих жертв сталинизма. Но реабилитации анархистов так и не случилось. Советская власть до сих пор не признала, открыто не признала того факта, что анархисты воевали в составе Красной Армии, что за это советская власть должна быть им благодарна, что объявление их врагами революции несправедливо. И было допущено, и инициатором этой несправедливости была именно советская власть во главе с большевиками. К сожалению, вот этого признания мы не видим. Мы не видели его ни в советское время, ни после советское время, ни сейчас. Коммунистическая партия Российской Федерации, как правопреемница коммунистических партий Советского Союза, или ВКПБ ранее, или РСДРП еще ранее, не принимает на себя обязательств, не исправляет эту допущенную историческую несправедливость. А мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы эта несправедливость была устранена, потому что перед нами сегодня стоят новые задачи. У нас уже нет в Крыму Врангеля, нам не нужно форсировать Севаш и брать штурмом Перекоп. У нас в стране наступил капитализм. И теперь у нас враг капитализм. Мы должны стремиться восстановить советскую власть, мы должны восстановить коммунистическую власть, анархо-коммунистическую, может быть, социал-демократическую, называйте ее как угодно, но мы должны начать двигаться в сторону социализма. И на этом пути нам потребуются все силы и все сторонники, которые у нас есть. И коммунисты, и анархисты, и социал-демократы, и всякие разные профсоюзные деятели, и даже народники, которых, в принципе, в России всегда было много, которые, как говорится, которым за державу обидно, вот, которые не любят и не вступают в разные партии, но которым за державу обидно. По сути, они такие же русские люди и также стремятся к свободе и справедливости, как и большевики, как и коммунисты, как и анархисты. Вот все эти люди могли бы вместе единым фронтом выступить на предстоящих выборах, которые у нас случатся в конце 17-го, начале 18-го года, начнется избирательная кампания на выборах президента. Да не только президента, и думские выборы, и местные выборы, и в принципе на любых политических выборах, а выборы сегодня это основная форма политической борьбы, мы бы могли действовать вместе. Мы бы могли формировать единые штабы, участвовать в этих процессах. Пусть у нас немного различается идеология, это не страшно. Но отвергать союзников на основании того, что 100 лет назад наши предшественники разругались в пух и прах, ну, это, во-первых, глупо, во-вторых, непрактично, ну, и, в-третьих, недальновидно. Говоря просто, на мой взгляд, это просто неумно. Нужно нам всем все-таки встать, посмотреть, что произошло за все за это время, за весь этот период, за 20 век, и подвести определенную черту под этой историей. Если мы станем союзниками, это приблизит нас к общей цели. Вот это я и хотел бы предложить коммунистам, всем тем, кто называет себя коммунистами, всем тем, кто участвует в деятельности, в работе различных коммунистических партий. Я не требую покаяний, я не требую там материальной компенсации в сторону анархистов, об этом речь не идет совершенно, но сделать доклад и произнести его с высокой трибуны, допустим, ведущей политической партии КПРФ, если бы это сделал Геннадий Андреевич Зюганов и сказал: мы проанализировали историю, вот такие были шаги, вот они были здесь правильными, здесь мы ошибались, но вот наши цели такие. Если бы такой доклад был, если бы такой доклад случился, он бы был по своей сути соразмерен историческому докладу Никиты Сергеевича Хрущева, который подвел черту под эпохой сталинизма, или был бы соразмерен действием предателя Горбачева, который развалил Советский Союз. На то были свои собственные действия со своими собственными знаками, минус или плюс. А этот доклад, который можно было бы сделать, который примирил бы коммунистов и анархистов в историческом масштабе, он бы был, конечно, однозначно со знаком плюс. И я вот эту идею пытаюсь продвинуть. На эту тему я снял небольшой видеоролик, выложил его в YouTube, пытаюсь ее как-то, это предложение продвинуть дальше. Возможно, это произойдет в скором времени или не в очень скором, но я на это надеюсь. Это вот был первый вопрос про то, каким образом мы могли бы примирить анархистов и коммунистов. Первая тема. Вторая тема, второй вопрос, который мне задавали, это о военно-политической обстановке в Российской Федерации СНГ. И как я оцениваю функциональность гражданской обороны в своем городе относительно перспектив, если завтра война. Недавно, примерно месяц назад, мне как председателю территориально-общественного самоуправления, пришло письмо из администрации района, значит, с требованием инструкции произвести определенные действия, проинформировать население о методах и способах борьбы, защиты в условиях поражающих факторов применения оружия массового поражения или техногенных катастроф. Точнее, там было написано «в особый период». Под термином «особый период» всегда в советское время подразумевалось военное время. Из чего я сделал вывод, что в Российской Федерации власти осознают реальность угрозы, которую представляет политика стран НАТО в отношении России. Та риторика, которая сегодня звучит, очень воинственная, очень недружелюбная, очень категоричная в отношении России – те санкции, которые ввели в отношении России западные страны, те политические действия, которые предпринимаются, военные действия против Российской Федерации и ее союзников. Сбили наш самолет турки, сбили недавно самолет сирийской армии американцы, атаковали недавно американцы томагавками своими ракетами сирийский аэродром, который как бы мы там защищали, я имею в виду Российскую Федерацию. Все это недружественные военные действия, которые прямо намекают нам о том, что американцы за словом в карман не полезут, и если что, будут бить по-настоящему. А бить им, конечно, есть чем. Если мы посмотрим на соотношение сил даже в Сирии, предположим, то эксперты говорят, что в настоящий момент Российская Федерация, к сожалению, не может перекрыть воздушное пространство Сирии полностью, не может этого гарантировать. Не хватает просто-напросто радиолокационных станций, не хватает самолетов дальней разведки, не хватает истребителей противоракетных комплексов. А у американцев это все есть. Вокруг Сирии в Средиземном море и Персидском заливе сосредоточено, насколько мне память не изменяет, 3 авианосных ударных группы. Это, грубо говоря, 150-200 самолетов, не считая авиации Израиля, ближайшего союзника Соединенных Штатов, у которых этих самолетов еще может быть порядка 5000. И вот вся эта армада может денно и ночно утюжить любую цель на просторах Сирийской и Арабской Республики с такой интенсивностью, как только им заблагорассудится. И ничего с этим, к сожалению, наши прославленные военно-космические силы сделать сегодня не смогут. К сожалению. Поэтому наша страна ограничивается предупреждениями и политическими заявлениями. И это все, на что мы можем реально сегодня рассчитывать. Войска НАТО подошли к нашей стране на расстояние, которое не мог себе представить даже Адольф Гитлер в 1941 году. Сегодня 76 лет со дня, когда немцы, фашисты, немецкая Германия, фашистская Германия напала на Советский Союз, но тогда граница проходила по дальним рубежам бывших стран СНГ, по рубежам Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии на море. А сегодня эти границы проходят по Ленинградской области, по Брянской области, по Ростовской области. Сегодня мы, к сожалению, Российская Федерация настолько ослаблены, что не можем даже навести порядок в двух украинских республиках, новообразованных, Донецкой и Луганской, вот этих территориях, которые отделились от украинского государства, провозгласили независимость, поддержать эти республики, сохранить там мир, гарантировать порядок Российская Федерация не может. Президент Путин, если вы помните, в 2014 году сказал, что Россия не бросит русских, что если кто-то когда-то посмеет убивать, грабить и насиловать русское население в Донбассе, Россия обязательно его защитит, это население. По факту никто никого не защищает. Несмотря на вопли и крики со стороны Украины о наличии там каких-то полков и дивизий бурятских или сибирских, ничего такого вот я лично не вижу. Нет массовой поддержки, нет ничего. Ну, какие-то упрекают в том, что там есть отпускники, что Россия поставляет туда оружие. Это на самом деле, если это имеет место быть, в чем я лично немножко сомневаюсь, но, предположим, это есть. Хорошо, я не знаю всех тонкостей. Я рассматриваю ситуацию с политической точки зрения, в итоге, что мы имеем. А в итоге мы имеем какие-то потуги, которые Россия производит, но не может реализовать никаких целей, которые она изначально заявляла. И война на Донбассе идет, и люди гибнут постоянно, практически каждый день, то там, то здесь. Ведутся обстрелы, бомбежки, убийства, стрельба, снайперы, диверсанты, преступность. Разворовываются народные предприятия, грабится население. И все это, вот вся эта каша вертится, и когда это все закончится, не ясно совершенно никому. Выход из этой ситуации может быть только один, на мой взгляд. Восстановление советской власти. Во-первых, восстановление советской власти в Российской Федерации на выборах президента, если мы объединимся вместе с коммунистами, вместе с социал-демократами, вместе со сторонниками социалистического развития пути, мы, наверное, я уверен, сможем переломить вот эту вот тенденцию победы Единой России, которую она одерживала последние 16 лет, и все-таки поставить на пост президента прокоммунистического человека, который будет душой за восстановление советской власти. Дальнейший наш шаг после этого – проведение референдума, потому что возврат социализма, я полагаю, невозможен без такого мероприятия. Нельзя просто так взять людей за шкирку и, как слепых котят, бросить обратно в какой-то другой социальный строй. К сожалению, сегодня наш строй – это капитализм. Мы внутри него живем. Мы внутри него имеем определенные связи, взаимоотношения, работу, доход, обязательства, долги и так далее и тому подобное. Это очень сложный комплекс вопросов. Чтобы избавиться от этого комплекса и перейти к другому комплексу, нужно произвести определенные действия. Нужно определенные потери произвести, которые неизбежно будут в процессе этого перехода. Готов ли наш народ к этим потерям? Готов ли он к неизбежным трудностям, которые возникнут при таком переходе? Или же он будет погибать внутри этого капиталистического общества? Должен решить сам народ. Если народ скажет на референдуме «Да, мы хотим восстановления советской власти», то есть мы хотим гарантий власти советов народных депутатов, мы хотим общенародной собственности на средства производства, на недра и ресурсы нашей страны. Мы не хотим, чтобы олигархи присваивали себе доходы от продажи нефти и газа, леса и угля. Мы хотим, чтобы эти доходы шли на поддержание больниц, школ, то есть медицины, образования. Вот если народ скажет, да, мы этого хотим, тогда президент вместе с исполнительной властью, вместе с политическими партиями начнет реализовывать определенную программу действий. И как только эта программа начнет реализовываться, мы сможем выстроить и новые отношения по всем конфликтам, которые мы имеем сегодня вокруг нашей страны. И в отношении республик Новороссии, и в отношении сирийского конфликта, и в отношении наших союзников, далеких и близких, таких как Китай, Вьетнам, Куба. Может быть, мы найдем и новых союзников, я на это надеюсь. В конце концов, мы должны уже отказаться от местечкового мышления и стремиться к созданию глобального социализма. Не насильственным путем, нет, нам не нужна война, но мы можем своим примером показать, что социализм возможен, сегодняшние технологические возможности позволяют нам реализовать эту идею лучше, чем это было сделано в Советском Союзе. И это, в общем, вполне решаемая задача. На этом свое выступление я пока заканчиваю. Предоставляю слово следующим участникам.
Так, кто у вас следующий? В принципе, я готов. Если моя очередь, то я начну. Здравствуйте, представлюсь. Александр Русин, пишу в ЖЖ под ником Амфора. Сперва я выскажусь по предыдущему выступлению по поводу анархизма, отношения анархистов и коммунистов. У меня на это счет такое мнение. Все это дела давно минувших дней, и тех коммунистов, которые осуществили там предательство или несправедливость в отношении анархистов 100 лет назад, их уже нет в живых. И советская власть, она, в общем-то, и сама уже и поплатилась за свои ошибки, и сама себя наказала. И мы помним, что несправедливость была не только по отношению к анархистам, что Сталин и с большевиками тоже не очень деликатно обошелся, будем откровенны. Была война с троцкистами, ну такая война скрытая в виде зачисток. Потом Хрущев как бы отомстил, тоже очень много про него высказал, ну, таких не очень справедливых тезисов. Был ли Хрущев троцкистом или большевиком, до сих пор вот тоже споры ведутся. Потом Брежнев Хрущеву отомстил по-своему. Ну, как бы это была не месть, но это была такая реакция партноменклатуры на такое, на действия Хрущева, на его такую своенравность, на его волюнтаризм, самодурство. Сейчас, когда вот к власти пришли демократы, они всех вместе, там, и всю советскую власть там целиком и полностью пытаются дискредитировать, оболгать. То есть вот и добавлять к этому еще спор о том, кто прав, кто виноват, там, анархисты, коммунисты, это, мне кажется, не совсем конструктивно. То есть это, этим надо заниматься в плане такой научной истории. То есть восстановить правду, в принципе, нужно, но не в жанре того, что вот давайте сейчас будем выяснять отношения, заставим одних каяться, там, кого-то реабилитировать. Нет, в плане, это надо делать в плане таком просветительском, просто чтобы восстановить правду, чтобы показать, как было на самом деле. Ну так, без, скажем, ненавязчиво, без принуждения. Надо помнить, что действительно вот коммунистов таких уже нет. И Зюганов, он только номинально считается правопреемником, КПРФ считается правопреемницей КПСС. На самом деле Зюганов и современные члены КПРФ — это такая довольно странная тусовка. Многие из них являются конформистами по отношению к «Единой России». А кто является таким идейным коммунистом, ну, тоже считать их правопреемниками КПСС, наверное, не совсем точно. Лично я совсем не отождествляю себя ни с КПРФ, ни с, ни тем более вот с коммунистами столетней давности. Я стою на позициях разработки новой концепции коммунизма, неокоммунизма. Поэтому тут надо двигаться вперед, и более важная задача даже не в примирении двух идеологий, коммунизма и анархизма, а более важная задача в разработке вообще такой концепции, которая смогла бы завладеть массами, которая была бы понятна народу сегодня и стала бы привлекательной для этого народа. Потому что старые концепции коммунизма и анархизма, они сегодня не популярны и многим непонятны. То есть нужно же разрабатывать что-то новое. И вот, может быть, в этой новой концепции найдется отражение и идеи коммунизма, и идеи анархизма, и, может быть, каких-то еще идей. И вот в прошлый раз на круглом столе, вернее, не на круглом столе, а на конференции было сказано про то, что анархизм — это отказ от насилия. Вот в это место я бы тоже хотел высказаться. То есть полный отказ от насилия, мне кажется, тоже не совсем правильно. Дело в том, что с одной стороны, человек, конечно, склонен к тому, чтобы над ним не было насилия, но с другой стороны, без принуждения, без деления на власть и на начальников и подчиненных невозможно. То есть здесь нужно разделять цель принуждения. То есть одно дело, когда принуждение осуществляется с целью эксплуатации, с целью получения личной выгоды от эксплуатируемого. И другое дело, когда принуждение осуществляется с целью, для достижения какой-то общей цели, в том числе и для блага того, кому оно направлено. Здесь я могу привести пример. Вот мне один читатель высказал, и пример, по-моему, очень точный. Если спросить ребенка, что он хочет, картошку или мороженое, он обязательно скажет, что хочет мороженое. Но правильно ли вот каждый раз перед обедом ставить такой вопрос? неправильно. То есть, поэтому какая-то доля принуждения в обществе, в производственных отношениях, ну, тем более на военной службе, она неизбежна и необходима. И вот тут теорию анархизма надо как-то, ну, видимо, развивать, модернизировать, что и не доводить, во всяком случае, до абсолюта. Так, ну это было мое высказывание по предыдущему выступлению, по анархизму, коммунизму. Теперь перехожу к вопросу, который непосредственно мне поставили. Первым вопросом это было, кто разжигает в России гражданскую войну. Так, если ремарк есть, то я выслушаю. Алло, есть, нет?
Хорошо слышно все?
Да-да, слышно.
Плохо.
Так, тогда я продолжаю. Первый вопрос ко мне был, кто разжигает в России гражданскую войну? Я считаю, что никто ее не разжигает, потому что ни действующие власти, ни ее партнерам на Западе гражданская война в России, в общем-то, не нужна. Для них все идет своим чередом. Россия медленно, наверное, поглощается экономическими методами. Промышленность деградирует, наука и образование деградируют. Россия становится сырьевым придатком Запада, в первую очередь Европы. В этом смысле гражданская война, в общем-то, никому не нужна. Какие-то силы оппозиции, они слишком слабы, чтобы вот их действия называть вот прямо разжиганием гражданской войны. Но одновременно с этим дело идет, возможно, даже и к гражданской войне. Но не потому, что кто-то целенаправленно хочет ее устроить, а потому что своими действиями, вот точно так же, как 100 лет назад Николай, он не хотел ни революции, ни гражданской войны. Просто монархия, она выродилась, потеряла контроль над ситуацией и привела общество к расколу. К расколу на тех, кто хотел жить по-старому, и на тех, кто, у кого просто терпение кончилось, и кто готов был браться за оружие. Такой сценарий, ну, во всяком случае, отчасти, он может случиться снова, когда демократы приведут страну к очередному упадку, как случилось 100 лет назад, потеряют контроль над ситуацией, и общество может снова расколоться на тех, кто желает продолжения банкета, образно выражаясь, и на тех, кто уже просто доведен до ручки и готов браться за оружие. Нечто подобное на Украине как раз и случилось. То есть за Януковича хотели прогнать не потому, что вот так хотели там воевать, а потому что просто у многих терпение кончилось. И этим воспользовались те, кто решил вот на волне народного недовольства получить власть. Возник раскол, возникла война. Случится ли такое в России? Трудно сказать. Здесь много факторов играют роль. В том числе и фактор Украины, как примера, что, скажем так, украинский пример, он в каком-то смысле для нашего общества стал прививкой. И с одной стороны, он позволяет нашей власти продолжать свое правление, ссылаясь на то, что не будете слушаться, получится как на Украине. А с другой стороны, наше общество, оно действительно не хочет повторения украинского сценария. И то есть тут можно из украинского примера как негативный, так и позитивный опыт получить. Как ситуация будет развиваться, сказать трудно. Я, опять же, вот к предыдущему выступлению маленькая ремарка. Лично я не верю, что можно осуществить значительные преобразования демократическим методом и вернуть советскую власть, социализм, полноценный социализм через демократические инструменты, ну, я считаю, практически невозможно. Вот в моих статьях уже эта мысль высказывалась, и я доказывал это, приводил аргументы. Но это не значит, что надо браться обязательно за оружие. Нет. Действующая власть, так называемые демократы, они сами ведут к тому, что рано или поздно демократия окажется, демократия обесценится точно так же, как обесценилась монархия. И власть сменится, ну, скажем так, не совсем демократическим методом. Но это не означает, что обязательно будет гражданская война. Дело в том, что 100 лет назад тоже начиналось это дело не с гражданской войны. Сначала император отрекся от престола, потом его брат не принял власть, потом временное правительство пришло и не справилось с ситуацией, потом пришли большевики, и только потом началась гражданская война. Поэтому вероятный сценарий – это нечто или некое подобие отречения, когда вот Ельцин, он тоже, по сути, совершил отречение, но он совершил отречение в пользу Путина, и Путин принял власть. Горбачев тоже совершил отречение, можно сказать. Скорее всего, повторится что-то подобное, просто преемник, он может получить власть не в ходе выборов, а в ходе разного рода схем передачи власти, в ходе дворцового переворота, аппаратного переворота. Кроме этого, я еще рассматривал сценарий власти военных, то есть хунты, можно сказать. И, собственно, если речь идет о том, кто сможет предотвратить гражданскую войну в России, в случае, если такой сценарий начнет развиваться прям по украинскому образцу, я считаю, что единственная сила, которая сможет предотвратить наихудшее развитие событий, это военные. Потому что военные единственная крупная организация, единственная крупная сила, которая обладает и кадровым ресурсом, и техническим, и связью, и необходимым образованием и опытом управления в кризисных ситуациях. Поэтому если дело дойдет до негативного, самого негативного сценария, то надо будет опираться исключительно на военных, потому что больше некому. Нет другой такой силы и структуры, которая сможет вот в масштабах России с ее территорией, с ее многомиллионным населением начать управление, причем быстро, в условиях быстро меняющейся ситуации, в условиях внешней и внутренней угрозы, в условиях беспорядков. То есть ни милиция, ни спецслужбы, ни тем более какие-то разрозненные партии с каким-то там ничтожным совершенно количеством участников там. Ну, что такое там 1000, 2000, там, пусть даже 10 000 сторонников какого-нибудь, да хоть Навального, хоть кого угодно, никто из них не справится с ситуацией. То есть вопрос, поэтому либо власть будет меняться не совсем демократическим, но более-менее по мягкому сценарию, то есть когда начнутся аппаратные перестановки. Либо, если ситуация дойдет до кризисной, вступит в такую фазу, как 100 лет назад, тогда только военные, наверное, смогут предотвратить развал страны и полноценную гражданскую войну. Вот такая у меня на этот счет версия. И в дополнение к ней, вот я про эту версию уже писал в журнале, мне многие возражали, что военные точно это те же демократы сейчас, все они куплены, все они прикормлены, все они присягали Путину и так далее. Тут я не совсем согласен. Дело в том, что если нынешняя власть, она движется постепенно к тому, что демократия дискредитируется. И власть сама дискредитируется, сама себя обесценивается. И когда этот процесс дойдет до определенной фазы, никто не будет уже, как 100 лет назад, там, сражаться за царя и держаться вот за этих так называемых демократов. Просто надо понимать, что 100 лет назад рушилась монархия, у которой была многовековая история, то есть рушилась совершенно глубокая, очень глубокая историческая формация. А сейчас такого нет. Современные демократы — это такие временщики, которые они вот 30 лет назад только пришли к власти, ничего толком не построили, ничем хорошим, в общем-то, не запомнились. Единственное, вот такое там светлое пятно в их биографии — это может быть возвращение Крыма, и то вот с массой оговорок. И что? Ну и Олимпиаду провели, и вот большое шоу, вот, собственно, и все их достижения. И поэтому я не думаю, что в случае кризисной ситуации военные будут там раскалываться, как 100 лет назад, и друг с другом биться там за Путина и против Путина. Не верю в такой сценарий. То есть, скорее всего, если дело дойдет до глубокого кризиса, до беспорядков, до внешней угрозы, до интервенции, может быть, даже, скорее всего, большая часть силовиков объединится и будет биться не за Путина, не за демократов, просто будет биться за страну, как, собственно, это и записано в тексте присяги. Вот у меня такой, ну, может быть, он оптимистический взгляд, но он обоснованный. А теперь, был еще второй вопрос по поводу научной фантастики. Поможет ли она, как было сформулировано, сейчас попробую вспомнить, поможет ли она остановить декоммунизацию России и СНГ? Я считаю, что научная фантастика сегодня — это такой жанр, ну, не самый, наверное, актуальный, не самый популярный, и нет вот у фантастики того, у современной фантастики той аудитории, которая была в прошлом веке, там, может быть, даже 100 лет назад, тем более там в советские времена, 50 лет назад, когда космонавтика развивалась. То есть не обладает научная фантастика, литература, такой организующей силой, чтобы прямо, чтобы массы захватили, чтобы захватить массы своей идеей и каким-то образом повлиять на политику, на развитие событий. Ну, может быть, такой пессимизм здесь наоборот, вот пессимизм у меня, но я не вижу такого. Когда развивалась космонавтика, научная фантастика действительно, она была, ну, наверное, самым популярным жанром, и многие тогда мечтали и о звездах, и о космосе, и о выходе человека за пределы Земли. Сейчас идут немного другие процессы, и общество, оно больше фэнтези какие-то, больше сказками оно занято, чем идеями такой полноценной научной фантастики. Скорее здесь фантастика является не управляющим, а управляемым жанром. То есть, скорее, вот если политика начнет разворачиваться в какую-то другую сторону, то, может быть, и литература за ней последует. как ведомый, а чтобы стать направляющей, тем более там, спасти общество от декоммунизации, скорее нет. Я думаю, что направляющим будет не литература, а направляющей будет экономика. Политика, по сути своей, это же настройка над экономикой. То есть экономика первичная, политика уже существует для того, чтобы экономикой это и управлять тем или иным способом в интересах тех или иных социальных групп. И в нашем случае, что может остановить декоммунизацию? Но опять же, только вот когда общество, как 100 лет назад, дойдет до понимания, что буржуазия привела хозяйство к упадку, что экономика она больше не выдерживает правления буржуазных демократов. Вот тогда, грубо говоря, когда холодильник победит телевизор, когда человек не обнаружит в холодильнике своей привычной колбасы и пива, ну, чего-нибудь еще, вот тогда, собственно, он и задумывается, что да, нужна какая-то другая идея, что просто что нет смысла больше ходить на выборы и голосовать вот за этих там или за этих или за тех, или за кого там предлагают голосовать по телевизору. Экономические проблемы, экономическая ситуация подтолкнет общество к изменению. Ну и не только общество, но и самое важное, что верхушка, она не на другой планете у нас пока сидит. Наша власть, она же живет и кормится тоже за счет того хозяйства, которое планомерно разваливает. И когда хозяйство развалится, то нашей элите тоже нечего будет. Ну, кушать-то, может быть, им будет чего, у них достаточно для этого накоплений, но все равно их доходы, они уже будут несопоставимы с прежними. Им не будет уже хватать на ту жизнь, которую они привыкли вести. Поэтому элиту тоже развал хозяйства когда-нибудь заденет. Он и сейчас задевает, но когда-нибудь он проявится в полной мере. И тогда экономическая ситуация, она и приведет к тому, что начнутся политические изменения. И, как уже вот я говорил, они могут идти либо по сравнительно мягкому сценарию и разного рода переворотов, там, отречений кого-то в пользу кого-то, замен, перестановок, либо дойдут до кризисных явлений, и тогда придет к власти ну, либо военная хунта, либо ну, другое какое-то революционное правительство. Вот. А фантастика или другие литературные жанры, они скорее будут отражать происходящее, чем как-то направлять его. Такое вот у меня мнение насчет фантастики, литературы, ну и возможности гражданской войны. Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
Похоже, Дмитрий, наверное, хотел бы на ремарку что-то ответить по поводу его выступления. И там Виталик тоже были поставлены вопросы. Если он готов, то высказаться, то просим в студию.
Пусть Дмитрий сначала скажет на ремарку, а я потом отвечу.
Но Дмитрий вроде отказался.
Ну, у нас так получается, что в основном, конечно, Дмитрий задал тон конференции, и так уж получается, что все, наверное, будут говорить, потому что он начал. Ну, пробежаться нужно, скажем так, по прощению. Дело вот в чем. Дело в том, что Александр Русин правильно сказал, что это не очень актуально, тем более, что как бы претензий к Махно современные коммунисты как-то вообще-то и не имеют. Нормальный мужик, вот так получилось, нашла коса на камень с Троцким, ну, бывает. Война не война, понимаете, в чем дело? Не то, что там вот какие-то искусство народа, как тут планировали так хорошо. Да нет, мужики поругались, там не случилось, там не сошлось, там люди побежали, ну и пошла-поехала, понимаете. Сам Махно ведь тоже во многом не изобретал, конструировал ситуацию, а он был на волне общего возвращения, да, народа, готовность орать, неготовность воевать одних и других и так далее. Возникла задержка, возникло изменение состояния дня на фронте, да? Возле пришли письма там или сообщения из села. Ну и все, и у людей меняется настроение. Сегодня она была таким, завтра стала другим. Вот такая ситуация. То есть нельзя это все как бы говорить, то, что вот, там какие-то были вот исключительно злобные большевики, которые все так спланировали и всех нагнули. Да не действовали по обстановке, вот на самом деле. Вот классическое понимание того, что происходило в гражданскую войну, внимательно изучите все перипетии событий на Донбассе. Вот один к одному. Вот просто один к одному. Тут тебе и банда одних, там, разных, да, там, я не буду говорить, Махно там, Махно не был бандитом, ну, как бы, там было других, там, масса, да, тут тебе и одна позиция, как строить Народную Республику, другая позиция в другом батальоне, третья позиция совершенно продажная, четвертая специально закрытая агентура, там, с одной, с другой, с третьей стороны. Одна агентура, ну, как бы, отвязывается, например, да, то есть бывший работник НБУ переходит и становится командиром бригады, да, а с другой стороны, нормально перекупается. Это реальная жизнь, реальная буча для страны. По-другому, наверное, не бывает. То есть тут такая, такой момент. Поэтому прощение, да, но вот я сказал, что нормальный мужик, но террористы. Второй момент. КПРФ по определению не является коммунистической партией. Да, она выжигает потенциал. Опять же, тут нужно понимать, есть простые коммунисты. Потому что они это другой формы организации. Вот они не видят другой, более-менее дееспособной социальной формы. Внутри КПРФ, а я довольно долго был секретарем райкома, знаю хорошо там и обкомовские моменты, и то, что мы говорили, СК и так далее, да? То есть идет большая борьба внутри КПРФ, собрат КПРФ с тем, чтобы одни хотят это сделать чисто буржуазно, третьи хотят это сделать чисто там народнической, там, как Никитин, да, четвертые хотят сделать ее суперкоммунистической. Опять просто перекупают места в Государственной Думе и проползают по договорнику на места губернаторов, да? Опять же, эти примеры всем известны. Это, опять же, не потому, что вот она такая сильная партия, которая вот, как сказал Жигуанов, так все и делается. Это объединение людей. У каждого человека своя таракан в голове. И идет борьба мнений, как дальше жить. Принципиальные ошибки в матрице КПРФ, конечно, да, она создавалась как сплоховная партия. С тем, чтобы быть орудием арьергардного прикрытия той ельцинской еще как бы хунты, которая вот грабила страну. Ну, такая ситуация. То же самое и КПУ. Почти все вот эти партии осколочные, они все созданы именно для этого. Ну, вот такое состояние борьбы там есть. Ошибки у них принципиальные есть и очень серьезные. Но говорить, что КПРФ коммунистической партии нельзя, потому что она по определению коммунистической партии выступает совсем не за то, за что должна выступать коммунистическая партия. Это типичные записные социал-демократы. Вот и все. Дальше. Какая проблема с анархизмом? В первобытно-общинном строе и в очень развитом коммунистическом строе анархизм возможен. Даже, можно сказать, больше неизбежен. Если под анархизмом предпринимать равенство людей при принятии всех решений. В индустриальной фазе развития общества анархизм невозможен. Почему он невозможен? Это определяется необходимостью глубокого разделения труда. То есть, когда сотни тысяч предприятий имеют рабочих сотен тысяч разных специальностей, И все это постановка должно вовремя сходиться в изготовлении и издала. Частично Антон Ильич об этом сказал. То есть вот в этой фразе нужна и дисциплина, и стандарты, и все остальное. И планирование. Нельзя планировать от колхоза. То есть вот мы хотим производить столько-то, да? Ну еще колхозе как-то еще можно, да, бог с ним, производите столько и ладно. Но на поверхности это уже делать нельзя. Если вы будете планировать только от своего как бы кустарного производства, там, портфеля, да, то вы не сможете произвести никакие инвестиции ни в новые технологии, ни построить новые заводы, потому что там еще нет рабочих, некому принимать решения, а деньги требуются колоссальные. И уж тем более вам недоступно будет инвестиции ни в науку, ни в космос, ни на что другое. Вот в этой фразе. Принуждение необходимо.
Прощение, немножко микрофон подальше, а то плохо слышно.
Так подальше, нет? Подальше?
Ну вот, сейчас вроде лучше. Ну просто, видимо, дыхание сбивает голос.
Не поднимем. Так слышно?
Вот отлично. Так слышно? Отлично.
Хорошо. Хорошо. Дальше. Еще одна ошибка. Мы как-то с Александром спорили на эту тему в частной беседе. Он немножко обиделся, но он просто не понял, в чем суть. Нельзя отказываться от СССР. По двум причинам. Причина первая. Это просто уже не диалектичный подход. Если у нас идет борьба там, буржуазных тенденций и коммунистических, мы должны отстаивать свое. В том числе ту правовую базу, которая обеспечивает нам определенные права. Мы боремся за свое. Если мы уходим от концепции СССР, то мы признаем законность этой власти, но это еще бог с ним, вот просто бог с ним. Но мы тогда на международном уровне отказываемся от восстановления своих нарушенных прав. Вот то, что они распродадут, раздадут, раздербанят, мы будем вынуждены признать как та точка нулевого отсчета, которая есть. Но это же не борьба, ребята, это уже конформизм. Это уже, ну или то, что называется оппортунизм. Это уже приспособленчество. Почему мы должны от этого отказываться? От своих прав и от того наследства, которое нам было передано. Оно что, нами раздербанивалось, мы не участвовали в краже. Поэтому это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. Она чисто статусная. То есть, если я, например, не признаю то, что я гражданин РФ, да, то есть я, это оккупационная зона, да, то у меня есть определенные права. То есть, я не просто как бы нарушаю закон, а я гражданин Советского Союза. Это вы нарушаете закон. Это вы нас ограбили. Это чисто форма информационной борьбы и психологической борьбы. То есть отказываться от этого, это касается и Украинской ССР. Это не потому, что вот, как бы мы отрицаем реалии, не в этом дело. Кстати, сторонников такого подхода очень много. А потому что если бы, и мы это еще говорили в 2013 году с теми группами рабочих, с кем мы общались тогда, что, ребята, поднимайте флаг у СССР. Потому что в этом случае вы скажете, мы законная власть, а вы самозванцы. И вот тогда уже диалог по отношению к солдатам ВСУ был бы другим. Просто тогда было бы возможно психологическое давление. У нас тут законная власть, а вы здесь никто. Вы пошли за хунтой и так далее. Вот эти моменты игнорировать нельзя. Хотя, конечно, хочется спрятаться. Я многим мне пишут, вот мы как бы никогда не будем как бы с Украиной и так далее. Ребят, вы не отрежетесь и не отплывете баграми к Австралии. Вы все равно будете все, и мы все равно все будем рядом. Никуда. Спрятаться в домик, реакция понятная. Но тот, кто прячется, всегда проигрывает. То есть нужно наступать. А наступать нужно, значит, нужно подвести под себя права, что мы законная власть. Вот в этом и заключается наступление. Поэтому тут вопрос как бы сложный, спорный, но его нужно и рассматривать, но подходить к этому нужно серьезно. Я думаю, там Александр Войсковский, он потом еще скажет по этому поводу, он эту идею тоже продвигает. Дальше. Есть очень важное, вот насчет переворота военных, невоенных. Есть такой важный момент. Любая система, которая имеет внутреннюю эффективность в отношении самой себя выше, чем у любых других систем, она всегда побеждает. И есть три типа революций. Первая революция, когда мы боремся с властью. Вторая типа революции, когда власть сама понимает, что она зашла хрен знает куда и нужно менять ради спасения собственной, так сказать, свое собственное положение. И третья революция, когда мы можем не бороться с властью. Дело в том, что у нас есть фактор времени. И все стареют неизбежно. И вот тот, кто на уровне своего слоя, возрастного, временного слоя, оказывается более эффективным, он неизбежно приходит к власти. Собственно говоря, большевики таким образом к власти и пришли. Они 20 лет создавали партию, и к моменту созревания революционной ситуации не было ни одной структуры с очень высоким уровнем внутренней организации, внутреннего самоуправления. В силу того, что была создана уже сетевая структура с очень высоким уровнем координации, это оказалась единственной партией, которая смогла что-то сделать. Более того, у нас многие не понимают, как было устроено РСДРП. То есть для современников, это, кстати, часто встречается. Есть технология, мы технологию прочитали, начинаем делать, а ничего не получается. Потому что есть нюансы, которые на рабочем своего времени были понятны, как само собой разумеющиеся. И в бумажки они их не вписали, как они это делали. А мы сегодня, просто прочитав их записки и бумажки, не можем воспроизвести, потому что эти нюансы, как они это делали, никто нам не передал. А мы это сообразить не можем. Вот то же самое и по РСДРПБ. Дело в том, что партия была действительно партией нового типа. И партия принципиально организовывалась как актив рабочего движения. Вот это главный момент. И когда вот я столкнулся с этим моментом, на чем? Вот, например, в Нарве и в Ивангороде, ну, раньше это все было Нарва, большие кренгольские мануфактуры. Это целая серия текстильных фабрик. Нарва была большим центром текстильным, чем Иваново на уровне 1905 года. Тем более, что это рядом со столицей Санкт-Петербургом в то время было. По оценкам историков, на нарвских мануфактурах совместно, хозяева были разными, но тем не менее, как бы такой куст был, работало порядка 15 тысяч человек, не меньше. Организация РСТРБП составляла от 20 до 30 человек всего. Но это был на самом деле просто штаб рабочего движения мануфактур. И решения ячейки РСДРПБ выполнялись неизбежно, беспрекословно всем составом рабочих. Вот такое. Поэтому, когда говорят, что там, РСДРПБ была маленькой партией, это не так. То есть, по составу, да, конечно, но это ведь только актив рабочего движения, за которым шли все остальные. Так, такой момент. Следующий момент. Будет война или не будет война, определяется в том числе, то есть, эффективность с одной стороны, соотношение сил к моменту, с другой стороны. Сегодня особо сопротивляющихся пока не видно на горизонте. То есть защищать олигархию как таковую никто не будет. Еще один момент по гражданской войне. Если мы рассматриваем СССР как систему, которая находится в результате как бы поражения и отступления, да? То есть это оккупированная территория. И, кстати, американцы так на нее и смотрят, что это все Россия. Они просто часть России отделили и заставили воевать саму с собой. То сегодня это гражданская война и идет, и в том числе это и чеченская война гражданская, это и война, как бы, и восстание на Донбассе. Это тоже та же самая война. Это и противостояние в Прибалтике, это тоже самая, та же самая война. То есть, смотря что, смотреть за общую систему. Но, извините, если нас завтра снова скажут, что Урал теперь уже не Россия, а Сибирская республика уже тоже не Россия, да? Ну и что, и мы это примем? Ну так нужно откладываться до своего собственного огорода. И вот в этом как бы и опасность ухода от признания того, что СССР разрушен, а не оккупирован. что мы сами сдаемся. Потому что делить можно до бесконечности. И каждый раз люди будут говорить, ну да, теперь это нас не касается. Вот это как раз опасно. Так как у нас рабочая группа создана из всего СССР, ну, это вот Советская Новороссия, то мы сейчас очень хорошо видим, что у людей есть потребность в общей партии, и что если возникает общая коммунистическая партия, которая основана как раз на юрисдикции СССР, и такая есть, это партия большевистской платформы КПСС, которая была создана еще в 1988 году Хабаровой. Да, там у Хабаровой тоже есть проблемы, тоже человек сложный, но мы все равно должны как-то договариваться. Принципиальная позиция ее правильная. В том, что нужно держаться за то, что было. Чтобы сказать, что вот это все незаконно. Распутывать потом все то, что наворотили депутаты и все прочие вот за эти 30 лет, ну, невозможно. Это нужно все чохом отменять. А если чохом отменять и признавать незаконным, то мы должны иметь какую-то законную базу, которая раньше была признана и которая была порушена. Это не значит, что возвращаться нужно туда-назад. Ребенок сделал шаг и сел на попу. Если он делает новый шаг, это еще совсем не значит, что он возвращается к старому. Он делает новый шаг с тем, чтобы пойти научиться ходить. Поэтому это не возврат к старому, это возврат к новому. А к старому мы оказались, просто сев на попу. Вот такая ситуация. Поэтому отказываться от этого нельзя. И следующий момент. Значит, научная фантастика. Ребят, сегодня есть две фантастики. Одна фантазийная, та, в которой пишут книжки. И другая реальная, та, в которой пишут программы партии и ищут выходы из положений. То есть там, где создают новые типы организаций, там, где обдумывают, как нам выходить из вот этого нарушенного будущего, в котором мы оказались. И мы на самом деле сегодня живем в этой фантастике по-своему. Да, она немножко такая антиутопичная, она немножко грустная в плане того, что мы дошли пешком до этого завтра, да, а получилось совсем не то, куда мы хотели прийти. Но это вот и есть как бы фантастика в реальности. Поэтому там, где сегодня пишут программы партий, это самая настоящая живая фантастика. Это проектирование будущего. Но не какого, так сказать, вымышленного и уводящего в сторону, а насущное в том, что нужно делать сегодня. Поиск вариантов выхода из положения. Ну вот, наверное, все.
Вопросы?
Ну, в принципе, вопросов нет. Надо их решать те, которые были озвучены.
Ну, как бы особенно.
Что с этим делать?
Конечно.
Народ против всех, так сказать, митингов, всех собираний. Любое мое, так сказать, поползновение в эту сторону встречается чуть ли не в штыки. Каждый считает, что вот Путин гарант, так сказать, какой-то непонятной конституции. Вот мы сейчас живем в мире, у нас нету войны, лишь бы войны не было. Я говорю, ребята, разве вы можете жить в такой стране, в которой закрыли заводы, вас выкинули на улицу? У нас было 12 заводов в Новороссийске, ни одного не осталось. Последним было вот этой последней точкой жирной. Был вагоноремонтный завод, народ начал вставать, начали выходить, начали это самое, пикетировать даже прокуратуру, все, вроде бы один цех оставили работать. Все, а так... Завод «Прибой» закрылся, радиозавод, прекрасный завод. И огромный был самый, наверное, здесь на юге, самый большой судоремонтный завод. Суда любого водоизмещения у нас ремонтировались. Все это закрыто. Завод «Красный двигатель», все любые делал двигателя с любых танкеров, с любых кораблей, так сказать, со всего мира. Все это закрыто. И значит, у нас все, нету никакой индустрии. Народ не нужен, есть только у нас экономика, и которые есть экономисты, юристы, есть у нас и бухгалтера. Все, что нам нужно. Значит, нужно рабочую группу создавать каким-то образом, я не знаю, чуть ли не лампой Аладдина собирать народ. Есть, конечно, у меня сподвижники, много сподвижников есть, которые готовы. Здесь у нас, в Новороссийске, в Краснодарском крае. Ну, понемножку, как бы, собрать надо, хоть рабочую группу, хоть тот же самый... Заменить администрацию в любой момент.
Вот Полякова это мама.
Вот либеральный террор нужно остановить красным террором. Для этого нужно собрать рабочую группу и нужна обязательно помощь армии. Вот, больше ничего. Других у нас нету. так сказать, возможности. Денег нет, чтобы нанять у нас наемников каких-то. Ничего нету. Я, например, за грани нищеты. И такие же вот у меня есть грамотные, нормальные ребята, которые хоть сейчас в ружье, где их взять? Да, пожалуйста.
Я хочу предупредить, что эта запись будет выкладываться, так что следите как бы за словами аккуратнее.
Да, пожалуйста. Ну, я вроде бы такого ничего не говорю. Нас практически терроризируют и загнали в угол. Что-то нам надо же делать, как-то отвечать. Нужно собирать рабочие группы, так сказать, по Конституции. Ну, красный террор это так и. Рабочие группы, так сказать, помощи друг другу. Такие группы можно создавать. Но под ними будет подразумеваться совсем другая группа. Не то, что мы будем помогать друг другу, а мы будем объединяться. Объединяться, так сказать, в единый кулак. Все вот идейные, политические, неполитические, у нас должна быть одна идея, чтобы мы восстановили Советский Союз хотя бы на уровне вот Украины, Белоруссии, ну, Казахстан пойдет, не пойдет, это разница, но все равно они присоединятся. Киргизия это точно пройдет. Дело не в этом. Все начинается с чего? С Руси, матушки. Мы должны на Руси установить порядок. У нас должна быть народная власть. На Руси сначала. Мы должны объединить Русь. Это прежде всего. У нас Украина и, так сказать, Россия это один братский, единый народ. У нас не было никогда украинского государства. Вы вспомните, при царе была? Была Украина. Не было никакой Украины. Даже названия такого не было. Это просто доброта, так сказать, ленинская, душевность вот этого. Что раз есть украинский язык, значит должна быть украинская. Вот он ее и сделал. А теперь, оказывается, Украина у нас существует. Ну, такого же не может быть. У нас единый язык, так сказать, одни корни. У меня родственников полно на Украине, в Запорожье, в Донецке есть. Кругом есть у меня родственники. У каждого такое. Мы все должны быть братьями. Я не знаю, вот только такие рабочие группы на местах, так сказать, быстрая замена администрации на свою. Советская Русь должна быть, да, правильно. Ну, у меня все пока, товарищи.
А если позволите мне реплику, по поводу вот выступления Виталика, и вообще я так немножко, у меня такое вот выскажу, человека, ну, из Беларуси, скажем, как это вот выглядит, вот деятельность ваша, немножко напрягает вот сугубо такой вот риторика коммунистическая. Дело в том, что сейчас, ну, и молодежь, и средства массовой информации, они немножко отошли от такой риторики и имеют такое вот многовекторное представление о жизни, о будущем и вот такое жесткое стремление идти по накатанному пути, якобы по научному марксистскому, оно пугает и отталкивает, просто имейте в виду. Еще почему меня тоже в том числе немножко пугает, дело в том, что очень много людей совершенно неплохих, совершенно достаточно хороших, которые, ну, как говорится, за все хорошее против всего плохого, но идут другими путями. Нельзя их ставить во враги. А если мы определяем, берем за как бы концепцию одну идеологию, то они становятся уже в плане каких-то, ну, известных ярлыков. Там оппортунисты и прочее. Но на самом деле люди-то просто идут другим вектором к общей единой цели. Скажем, я вот наблюдаю здесь много движений единства славянства. Там они идут к общему единению славян там, своим путем. Другие другим путем. Просто каждый в меру своего понимания по сути делает общее дело, и вот так жестко одной риторикой пугает людей, ну, как бы возвращение в какое-то вот старые жесткие рамки. Это отталкивает молодежь прежде всего, да и реальных людей, которые делают реально хорошие дела. Вот имейте в виду, да. такое вот впечатление снаружи.
Ром, понятно. Дело вот в чем. Дело в том, что марксизм, когда разрабатывался, он разрабатывался как научная теория, как математика. Но давайте мы подойдем к этому вопросу с этой стороны. Мол, ну, язык математики, он такой, как бы, вот какой-то он уже не такой. Ну, давайте, пускай будет у каждого своя математика, понимаете? В этом определенный недостаток, но в этом и определенное, как бы, преимущество ситуации. Дальше. Конечно, масса хороших людей делает массу хороших дел из самых лучших побуждений. Проблема заключается в том, как организовать производство того, чтобы всего всем хватало. Понимаете? Если мы не организуем производство, то все эти побуждения не будут стоить ничего совершенно. А организовать производство можно только организовав плановое хозяйство, стандарты и дисциплину. Хоть разбейтесь. Сегодня это заставляет делать капиталист, ну, как там, где он организует производство. Мы стонем, но делаем. А если капиталиста нет, мы должны это делать сами. В этом проблема.
Так, я понимаю, сейчас моя реплика. Я хотел про ПНТ сказать коротко совсем. Есть такой центр Сумакшина. Вот там взялись создавать партию, которую так и вот прямо буквально назвали ПНТ, партия нового типа. Вот мы, и причем они назвали ее именно так вот, вспоминая про ленинскую партию. Но я в прошлом году немного поучаствовал в этом процессе. И что я хочу сказать? Это напоминает строительство, какое-то странное партийное строительство, в котором ПНТ это вот одно название. Причем они, я им даже предлагал название какое-нибудь нормальное сделать, чтобы, потому что ПНТ это фактически классификация, а не название, не имя собственное. Ну, даже вот эта идея не прошла, они даже это не стали ни обсуждать, ни думать над этим. Вот. И вообще вот по поводу партийного строительства, я вот в текстах тоже у себя данную мысль однажды высказывал, что строить партию так, как строили ее 100 лет назад большевики, сейчас не представляется возможным, потому что нет рабочего класса как основной социальной группы, как такой большой силы. Фактически нет пролетариата. То есть есть менеджеры, есть какой-то офисный планктон, есть какие-то вот остатки буквально вот рабочих, профсоюзов практически нет, профсоюзы, ну, кое-где еще остались, но они ничем почти не руководят, не управляют и силой не являются. Поэтому ПНТ нужно вот уже отложить как историю вот 100-летней давности. И если думать, как вот, какую организацию создать, то надо думать уже вот по-новому. То есть старые схемы, скорее всего, сегодня не пройдут. И вообще партийное строительство, оно нужно учитывать, что за последние 30 лет строительство оказалось дискредитировано. Вот это на это я тоже обращал внимание и Сулакшина, и других. То, что люди вот просто, как только слышат слово «партия», у людей сразу стереотип, что вот опять это будут выборы, опять та же 100-500-я партия. Все это дискредитировано, то есть нужно какие-то другие организационные формы искать и не привязываться ни к прошлому, ни тем более вот к существующей партийной системе. То есть надо просто в другой плоскости работать. Ну, собственно, вот все, что я хотел сказать.
То есть, если отчасти.
Если мы говорили о партии, ну не о партии, а о марксизме как о математике, как о науке, то я бы хотел напомнить, что и математика, она тоже развивалась, и у нас вот геометрия Лобачевского – это пример того, как может развиваться математика. Она может быть многосторонней, она может иметь даже множество разных алгебр уже появляется, это уже развитие идет, как бы, и надо и в политической сфере также развиваться. Сейчас идут сетевые технологии, соответственно, и вот мое видение совпадает, наверное, с мнением многих, что и усилия многих направлений надо просто складывать сетевым образом. И тогда мы выйдем как бы на новый уровень политики и новые решения, новые виды партии. Спасибо.
Здесь в данной ситуации, во-первых, нужно разобраться с тем, что было. А дело в том, что КПРФ партией была, в смысле не КПРФ, а РСДРПБ была партией как раз сетевой. Как раз сетевой. Просто сетевая структура организовывалась, не было средств связи, и связь была нарочными, ну, своеобразная, да, соответствующая тому времени. Второй момент. Дело в том, что новые институциональные формы организации, безусловно, нужны, и в старых формах работать не будет. Поэтому мы и разрабатываем новую институциональную форму. Пролетариат сегодня существует. Пролетариат – это не тот промышленный...
Виталий пропал.
Попадаете, он пропал. Понятно. Ну, я только коротко хочу сказать. У нас все равно, вот мы общаемся, да, у нас общество. Какая разница, какой партии. Это же все взято от французского языка. Коммуна. Это общество. Ну, коммунизм – это общество. А коммунист – это общественник. Вот, ну тогда давайте назовем это чисто по-русски, но все равно будет это одна и та же идея, что общество, именно общество, будет управлять всем государством, а не какая-то часть, кусок. У нас должны быть на местах. Почему советы были созданы? На местах была команда, у нас не слушали сверху. Это потом уже при Брежневе вертикаль власти задралась, поэтому мы так и опустились низко. Они уже были готовы. Вот когда пришел Андропов, он ставил всех ставить на место. А потом уже, когда убили Андропова, за это он и поплатился. Пришел Горбачев, начал ускорение, перестройку. Да, ускорение, может быть, конечно, оно и нужно было. У нас был бы прогресс, так сказать, пошел вверх. У нас бы все вот эти, то, что новые были изобретения, они принимались быстрее. Потому что все у нас при Брежневе ложилось под сукно. И поэтому у нас квадратные автомобили были, в течение 20 лет не менялись. Как «Жигули» пошло, такая она и была. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что вот наше слово «коммунист», «коммунизм», мы его можем заменить на «народник», на «общественник». Все, но у нас линия не поменяется. У нас будет так же, как говорил Баратов, у нас должно быть это самое. Обязательно плановая экономика. У нас... плановой экономики не будет, то мы ничего не добьемся. Абсолютно. Без плановой экономики мы не сможем сделать, не создать ничего. Должен быть план какой-то, да что-то. Должен быть план намечен. Что-то все пропали.
Да вот уже появился Виталий, может он продолжит.
Да, пожалуйста. Ну я в принципе вот что хотел бы сказать. Чтобы самому вот именно... цель, какую мы преследуем, объединение общества. Все. Именно объединение рабочих и крестьян, а не олигархов сюда еще притягивать. Извините, они как были олигархами, они так ими и останутся. Этот класс надо уничтожать полностью. Я против этого класса.
Виталий, мы вас слушаем. Ну что ж, на интересном месте Виталий прервался. Тогда... надо передавать эстафету кому-то другому, у кого есть мнение, высказываемся по тем вопросам, например, по которым не ответил Виталий. Вот был предложен вопрос, какой опыт из Великой Отечественной войны можно применить сейчас для дезинформации вероятного противника и его концептуальной вербовки. Интересный вопрос. Имейте в виду, если... захотите высказаться этот вопрос.
Только нужны средства массовой информации, чтобы по телевизору иногда выпускали нас и показывали, как мы живем. А не то, что там Путин сказал, вот у нас стабилизация, у нас все, раз, и Волгоградский тракторный завод исчез с лица земли. Вот стабилизируют, за 17 лет 36 тысяч заводов нету. Вот если это говорить людям по телевизору, а не то, что он там пластмассовый. А так, только единственное, что собираться именно в группы, как, не знаю, как анархисты, как монархисты, как кто хочет, собираться и вредить этой партии, вырубать свет кругом, что-нибудь дотворить. Что еще делать, остается? Больше ничего.
Учиться новой форме организации.
Новой формы организации. Во-первых, пролетариат у нас существует. Это все люди, которые не имеют прав на средства производства, работают и поражены в своих правах, кому мало платят и кому не хватает средств дожить как бы, до следующей получки. Потребность в новых формах организации очень большая. Дальше. Партия – это не то, что организуется. Это любое собрание людей, которые пытаются что-то организовать. Не бывает так, что вот мы хотим что-то организовать хорошее, да? Все равно должны встретиться 5-6 человек, переговорить между собой и дальше уже договориться со всеми остальными, что вот мы тут решили, давайте присоединяйтесь. Вот те, кто организует процесс, вот эти 5-6 человек, это и есть партия. Это организационный архив, актив движения, любого движения. Если мы... Так это же Ленин написал на самом-то деле. Это потом уже понятие партии перевернули хрен знает во что. Именно этим, то, что это организационный актив класса, партия и отличалась. Она не была похожа ни на что. Не то, что выступает в парламенте, а то, что организует людей рабочих на защиту своих интересов. И была еще одна особенность у этой партии. Дело в том, что как таковых профсоюзов в России в то время не было. То есть они где-то были, но в принципе их не было. Если бы были профсоюзы в то время, то партия не могла состояться. Дело в том, что партия РСДРПБ, она совмещала в себе функции и партии, и профсоюза. И она же была кошельком для сбора денег для поддержки забастовочного движения. Это был на самом деле политический профсоюз. Сегодня таких партий действительно нет вообще. Ни партий, ни профсоюзов. И поэтому необходима новая форма. Синтез партии, профсоюза и советов. Мы этот вопрос прорабатываем. Единственное, что нам не хватает в этой работе, то, что львиную долю времени занимает редактирование ленты и попытка создания сайта. К сожалению, вот пока так. А так вот мы именно над этим давно-давно работаем. Мы проверяли это у себя. То есть я еще когда руководил, мы пытались создавать профсоюзы, смотрели, что это такое, и поняли, что правление профсоюза должно быть совмещено с местной организацией вот этих активистов, организующих процесс, и находиться вне территории предприятия, и охватывать территорию города, то есть быть местным советом профсоюза. То есть профсоюз должен иметь не отраслевую, а территориальную форму ассоциирования. И вот тогда все сходится. Я со многими рабочими беседую вот, и ВКонтакте, те, кто у нас есть, там много людей у нас уже набралось. И здесь на месте с рабочими заводов, рабочими предприятиями. Вот будет хорошо, если у нас профсоюз будет, вот просто городской. Но он должен замыкаться на вышестоящий профсоюз. Все говорят, да, потому что правление будет в городе. И тогда у нас будет между предприятиями создан совет. И тогда каждый человек может даже один прийти и сказать, я хочу быть в профсоюзе. Сегодня люди часто меняют место работы. Они вынуждены это делать, потому что отсюда уволился, нужно где-то искать. И если это производство как бы вот старое, то человек выходит из профсоюза, потому что он теперь не сапожник, он теперь просто разнорабочий. Если профсоюз организован по территориальному принципу, человек не выходит из профсоюза. Более того, такой профсоюз может держать предпринимателей города за горло. И следующий момент. Люди организуют совет, а совет это не просто то, что выбирается, это то, что делегируется. То есть представители профсоюзов предприятий делегируют своих людей в совет. Любого человека делегируют, потому что он выносит туда не свое собственное решение, а решение своего коллектива. То есть, это не депутат сочиняет, вы меня выбрали, дальше пошлите все нафиг. Ничего подобного. Сегодня пошел Петров, иди, Петров, ты сегодня представляешь нас. Петрова сегодня нет, он не в той смене. Ладно, Иванов, давай, ты свободный, давай, дуй туда. Вот мы решили вот это ты должен сказать. такая ситуация. Но это позволяет очень быструю ротацию людей в Совете, выделение из бестолковых толковых, они неизбежно появляются. Дальше, если городской профсоюз работает, у него юридическая служба, у него местная газета и так далее. Это существует на взносы членов профсоюза. Но в этом случае это фактически вторая власть. Это совет, который пропускает через себя людей, готовит тех, кто неизбежно становится заметным на уровне города. А раз он становится на уровне города заметным, так как деятельность профсоюза видна, газета профсоюза выходит, интернет, который предоставляет профсоюз жителям города, работает, телефонная связь. За это, кстати, очень сильно нужно бороться, за последнюю в мире систему коммуникации. За местное телевидение можно бороться, оно сегодня кабельное, создали свое телевидение, кабель протянули и отжали те местные малые фирмы, которые занимаются кабельным телевидением, и включили туда свой канал. Кто может запретить? Да никто не может запретить. Поэтому вот это тоже форма борьбы. То есть мы должны включить сюда еще и технологический аспект борьбы, когда мы перехватываем власть на местном уровне. Но если люди такой деятельностью занимаются, если они видны и защищают конкретных людей на конкретной территории, то они неизбежно становятся депутатами местного формального совета. Таким образом, это еще и способ перехвата власти на местном уровне. Ну, вот такая ситуация. Вот мы над этим работаем. Вот я это доложил.
Позвольте сказать, по-моему, тут не обязательно что-то отжимать, тут можно отжимать будущее, потому что оно как бы свободно, не занято, это как просторы территории, это как, не знаю, как Сибирь, которая только заселялась и ей укрепла Россия. У нас в будущем технологии настолько быстро развиваются, что тоже телевидение, вы можете использовать IPTV. Вот я недавно узнал, поинтересовался, крайне полезная, интересная штука. Чем она интересна, что вы можете просто на сайте иметь каталог фильмов большущий и предоставлять в виде канала доступ на мобильники, на компьютеры, и, значит, структура управления практически такая, как на смарт-ТВ, с возможностью комментировать под каждым видео. То есть очень удобные технологии, они свободны, надо просто за них браться. По поводу сайта, я тоже вот не очень понимаю, в чем там проблема, потому что сайт, ну, я не знаю, вот я на Drupal работаю, и сайт большой проблемы не представляет. Проблема является контент. А вы, получается, над контентом держите где-то в ВКонтакте, работаете, ленты забиваете, а кто их успевает читать? Вы не задавались вопросом? Вот. Да, там какой-то постоянный набор товарищей есть, но стоит ли для этой ленты так выкладываться? Может, как-то немножко переориентировать нагрузку? И сайт, в общем, это не очень сложная штука. Я, может, что-то не понимаю. Поясните, или как знаете.
Поясню. Насчет отжатия. Вы очень правильно все сказали, я это имел в виду. Что технологии развиваются, есть новые технологии, отжимается поле влияния. То есть кто-то сегодня есть на кабельном, кто-то сегодня есть чем-то занимается. Если вы начинаете свою деятельность, вы отжимаете поле влияния, переключая его на себя. Вот и все. Вот я об этом имел в виду. Дальше. Проблема. Сайт, вот то, что мы делаем, группа и так далее, решает три задачи. С одной стороны, это распространение информации, да. Следующий момент. Это обучение, сколачивание команды и обучение людей работе. Без команды никакой хороший сайт не сделаешь. Поэтому, когда мы начали работать с призраками, создали группу информационной поддержки, шла война, мы включили сразу. Вот мы так сказали: ребят, что скажете, то мы будем делать. Вот мы не смогли приехать, мы можем помогать по интернету, какие задания вы нам дадите, мы так и будем выполнять. Мы правил своих не устанавливаем. Возникла задача, что нужно, чтобы людей собрать, чтобы была работа, да? Дальше. Так как это все-таки при призраке делалось, нам бригаду расформировали, нам нужно поддерживать флаг, что призрак не слился, что проект существует, что политотдел существует. И как бы основной частью нашей рабочей группы является как раз тот состав политотдела, который был на момент расформирования бригады. И мы это как бы очень здорово. Мы не можем флаг опустить. Вот в чем дело. И следующий момент. Так как мы пытаемся сделать все на своих серверах, и серверы есть, то Просто не хватает времени. Вот просто. И разработчики есть сайта, я не собираюсь его разрабатывать, есть люди, кто умеет, знает и так далее. Но я им должен дать фронт работы, настроить серверы. У нас почти все готово. Ну, вот как бы сейчас несколько человек у нас, редакторов, ну, вынуждены немножко сократить время работы, и нагрузка перераспределилась так, что приходится очень много работать именно с лентой. Это важно, мы собираем людей, у нас как бы очень много людей собралось, и те, кто ставит материал, кто не ставит материал, кто прислушивается, кто просто читает. Вот без этого объединения, вот без этой ауры рабочей ничего сделать нельзя. Вот понимаете, в чем дело? И поэтому вот мы за это держимся, потому что тот огонек, который горит, который нужно поддерживать.
Я хотел высказаться немного по поводу телевидения, радио, СР. Фактически, если есть намерение там, создать или сохранить, или восстановить СССР, есть два фронта работ, в которых, на которых это можно делать, вот прямо не захватывая никакой ни власть, ни парламент, ни Кремль, а вот прямо вот сейчас, здесь и сейчас. Первое – это медиапространство. То есть телеканалы, радиоканалы, ну или в социальных сетях группы. То есть медиаканалы, через которые можно транслировать хоть советское кино, хоть советские или просоветские передачи, всю там информацию, объяснять происходящее с позиций там коммунистических, советских, народных. Там можно и новости свои делать, то есть, ну, те же самые события, как только подача их так, как это не подаст ни один, ни первый канал, ни второй канал. Вот, то есть всем этим можно заниматься. И научно-популярные, там, и фантастические, и там, и какие угодно программы можно делать. То есть вопрос только в том, в людях, которые смогут это делать регулярно, которые будут это делать, которые знают, что сказать. И второе есть еще направление. Это экономическое. То есть про это мы немножко с Дэном обсуждали уже в ВКонтакте, в частности, в приватной переписке. То есть можно экономическим путем, то есть, грубо говоря, вот чтобы совсем просто объяснить, это создание нечто вроде потребсоюзов, то есть чтобы для там, совместные закупки, совместная экономика, снабжение, то есть вот средства экономическое создание для. И внутренние расчеты можно производить даже не российскими рублями, а теми же советскими. То есть, и это экономическое пространство на самом деле это очень перспективное направление. Правда, здесь не надо забывать, что если это в экономическом пространстве начнутся активные действия, то тут можно столкнуться и с противодействием. Ну, собственно, и в медиа пространстве тоже может начаться противодействие, если проект наберет силу. Но в любом случае, то есть и то, и другое, это абсолютно легальные, законные, то есть по нашим, по российским законам все можно делать, ничего не нарушая, и начиная прямо с малого. То есть все зависит от наличия людей, которые к этому готовы, которые могут этим заняться. Я сказал.
То есть, на самом деле, организация нового типа, даже экономическая организация, даже можно начать с...
Виртуальное государство, можно сказать, даже так. То есть, государство, которое начинается вот в медиа-среде, в экономической среде. То есть, государство нового типа, можно так сказать.
Так точно.
Еще вот про партию. Про партию, может быть, формально-то коллеги и правы, что вот любое там пять человек, собравшихся активистов, это партия. Но само слово дискредитировано, не надо про это забывать. Нужно всегда учитывать, что люди понимают под этим словом. Поэтому, может быть, с научной точки зрения слово-то и правильное. Но если люди понимают под словом что-то плохое, то не надо его лишний раз использовать. Ну, это уже из законов там, рекламы и медиа, из законов медиапространства. Вот.
Ну, собственно, профсоюзы сказано все верно. Мы в этой области и работали, и это у нас все прописано. На самом деле мы то, что мы говорим.
Опять пропал.
А у него, я не знаю, у него, по-моему, с этим, с редкалом что-то, у него глюченый какой-то.
У него Linux говорит, что на нем сложно редкалы.
Да, на Лине он.
Это Путин глючит, все понятно.
Вот у меня я выкладываю ролики сейчас, и наш киножурнал «Хочу все знать». Прекрасные ролики. Это наши. Вот я полностью нашел их 100 роликов, и вот я каждый день новый выкладываю выпуск. Там и для детей интересно, и для взрослых интересно. Это прекрасный был научный журнал для детей в советское время. Когда-никогда выкладываю этот программу «Время», что вот как было при этом, что достижение народного хозяйства, говорили. А сейчас у нас одно. Путин вылез, вот стабильность у нас. У нас в Сирии порядок, мы навели, американцев оттуда выгнали, но они все равно бомбят. А толку что? А где у нас производство, где у нас промышленность, где у нас индустрия, тяжелое машиностроение? У нас ничего не осталось. У нас всего-навсего какая-то стала, я не знаю, ну, типа что-то помойки, что ли, извините за выражение. Что у нас все забирают хорошее, а всю гадость сюда сливает. Вот появился он. Виталий, вам слово, говорите.
Ну, пока Виталий вам...
С Linux'ом.
Да, слышим тебя, Виталий.
Ну, это, да, проблемы с Linux'ом, то, что RedCal работает через Wine, поэтому тут такие проблемы возникают. Насчет этих кооперативов, это нужно делать обязательно. Более того, мы еще в КПРФ об этом говорили давным-давно, лет 10-15 назад, я доказывал на обкоме, что создание кооперативов и вообще зарождение экономики элементов нового строя в недрах старого строя, это является основой, одной из основ марксизма. И это нужно делать в обязательном порядке. Экономику создавать, и даже для того, чтобы тренироваться, управлять экономикой на малых экономических структурах, нужно в обязательном порядке. Это даже вот как-то вот без разговоров. И конкуренции бояться нельзя. Потому что если мы боимся конкуренции, то говорить о какой-то реальной борьбе с ненавистным режимом, ну это вообще наивно. Если вы понимаете, в чем дело, предприятия создают сегодня люди, ну любые. Ты начал производить навоз, по большому счету, там, или удобрение, или торговую точку открыл. Ты все равно уже в конкуренции. И получается, что простой человек бросается в эту конкуренцию, ему деваться некуда, а коммунисты говорят, не, мы, нас тут могут обидеть, мы не пойдем. Так нельзя делать. Например, сегодня такой общенациональный кооператив, можно сказать, в кавычках общенациональный, Amway, да? Ну, чисто сектантская структура. 8 миллионов человек было года 3 назад, когда я смотрел этот вопрос. 8 миллионов человек состояло в этом кооперативе по транзитной доставке американских товаров с учетом того, что им постоянно впаривают мозги. Ну, это ну, чисто как бы сектантская структура такая, да? Она вся построена на том, что пропаганда к товару прилагается, того, что Америка лучше всех. Совершенно правильно нужно делать так, что Советский Союз лучше всех, коммунизм лучше всех и так далее, и так далее. Все совершенно правильно. Все я сказал.
И такое движение в общую такую новую цивилизацию можно вести с самых разных точек. Начиная от там штучного выпуска мастеров каких-то изделий и кончая там какими-то действительно кооперативами, сообществами, профсоюзами. Все это как бы детали, части будущего в настоящем. И просто надо их планировать и вести в одну точку. Соответственным образом это будет сетевая новая, как бы возврат сетевого вида нового СССР 2-3 или СССР в кубе. Вот такой подход действительно, на мой взгляд, перспективный. Не старый, а такой новый.
Сводить-то кто будет? Вот та структура, которая будет сводить, можно назвать ее как угодно. Координационный центр, там, Транском какой-нибудь, да, или Галактический совет, неважно. Это все равно будет партия. Вот то, что сводит все в единый центр и является задающим генератором системы, это все равно будет партия. Но назвать можно по-разному.
Так точно, так точно. Главное содержание. И вот тут, значит, вообще-то застарелый вопрос был, имейте в виду, какой опыт из Великой Отечественной войны можно применять сейчас для дезинформации вероятного противника и концептуальной вербовки. Это для того, чтобы немножко вернуть разговор в целостное русло. Если можно, будет время, настроение, ответьте на него.
Там практически весь опыт можно применять. Все, что делали подпольщики, все, что делали партизаны, все можно применять. Просто применять по обстановке, исходя из... Не шаблонно и не тупо. Да? Все. Люди те же, отношения между людьми те же. Поэтому в этой части ничего не меняется. Просто нужен портал, в котором кино такого рода прокручивается, а людям объясняется, не смотрите это кино ради развлекаловки, а смотрите как методическое пособие.
Я вставлю реплику. Тогда надо подборку таких фильмов делать и фрагменты из них нарезать, чтобы люди знали, что смотреть.
Конечно. Обязательно нужно делать. Но это кто-то должен взять и заняться. И вот если мы, например, занимаемся тут по уровню информационной поддержки призрака, там, вот этим направлением, мы хотим сделать хороший ком-сайт. Вот мы это стараемся делать. Кто-то становится рядом и говорит, а мы вот создадим вот такое направление. И у нас будут лекции по партизанскому как бы движению. Замечательно. Можно ведь просто рассказывать об истории партизанского движения, как это было, ничего не нарушая. Но умный человек поймет, о чем речь идет.
И вот по поводу сетевого взаимодействия разных точек роста в наше, так сказать, СССР будущего, нужно концептуальные вот эти вот, ну, та группа, которая вот была предпринята слет разработчиков будущего, вот на их основе можно связывать эти кубики и предлагать, скажем, вот вам, с вашей точки зрения, насколько они перспективны для создания, ну, нового внутри старого, насколько они связуемы. То есть помимо исполкома, помимо структуры такой партийного типа, нужна еще структура аналитиков, которые вполне могут с самыми различными концепциями, можно сказать, шизофреническими в голове, тем не менее находить общий язык и предлагать определенные решения в определенных ситуациях. Вот это бы я считал бы тоже очень важным.
Это все правильно, это все совместимо, но сначала нужно создать профсоюз, потому что профсоюз – это еще и самофинансирование. Это тоже не нужно забывать. И если деятельность профсоюза начинается, то уже при профсоюзе можно организовывать и школы, и институты, и кооперативы, и многое-многое другое, понимаете? И производство внутреннее, а как же, например, типографии, ну и так далее. Можно и заводы создавать по производству новой техники, на самом деле. И ниши, не занятые никем, есть, особенно в энергетике.
Ну, тут у нас практически единогласие, наверное, возникает у всех.
Маленький момент, я сейчас добавлю, и потом, Роман, скажите. Главное, нужно понять, что отказываться от прав, которые были завоеваны в СССР, просто чохом. То есть вот это есть такая ошибка. Мы сейчас пойдем по новой, но с нуля, на которую нас опустили те, кто нас ограбил. Нельзя, особенно в международном плане, отказываться от тех прав и завоеваний, которые сделал Советский Союз. Потом можно переделать все, что угодно. Вот тут тоже важный момент нужно понять. А правовую систему, структуру нужно сохранить. Тогда мы говорим, что мы вот это убираем, потому что это было преступно. Но тогда мы возвращаемся вот в эту точку, где права были нарушены. Почему они были нарушены? Потому что была война. Была холодная война, и потом она продолжалась. И было разграбление, вторжение этих государств для разграбления нашей страны. Но тогда мы и в международном плане сохраняем претензии на то, что свое мы должны вернуть. А иначе это отказ от своего. Второй момент. Если появляется, например, РСФСР, именно как РСФСР и как СССР одновременно, то есть вы СССР как освобожденная часть, то есть РСФСР как освобожденная часть СССР, то тогда и остальные республики будут понимать, что ага, СССР-то существует, нам либо нужно пристраиваться, либо нужно вести войну. Но это же облегчает тем сил во всех республиках, силы восстановления СССР огромные. Если возникает освобожденная территория СССР, то тогда в этих республиках силы, которые хотят восстановления, присоединения и устранения своих буржуазий, потому что против только буржуазные кланы, то это же облегчит им работу. Просто я знаю позицию казахов. Рабочие говорят, почему вы нас бросили на растерзание вот этим как бы варварам? Имея в виду, как бы формально, национально своих, но на самом деле своих сволочей и подонков. Вот в чем дело.
Ну, этот подход также надо творчески развивать, опять в концептуальной игре. Каким образом можно повернуть так вопрос, эдак вопрос, как его вписать в текущую ситуацию, политическую ситуацию. Так что все верно, но нужна все равно гибкий, живой такой умный коллектив нужен.
Конечно. Вот как бы дураку что не дай, он все равно все испортит. Вот тут вы абсолютно правы. Просто тупо, это же только схема, а просто тупо делать ничего нельзя.
Да, тут вопросы появились про прямую демократию, сразу скажу. У меня была пара текстов, где я доказывал, что прямая демократия в больших странах практически неосуществима и всегда ведет к манипуляции. Потому что в многомиллионной стране не может каждый рядовой гражданин, простой, наделенный избирательными правами, знать, за кого он на самом деле голосует, что это за человек. Он знает про него только из того, что про него скажут по телевизору. Поэтому кто контролирует телевизор, тот фактически и манипулирует обществом. Причем это будет как в любой форме, там, хоть в буржуазной, хоть в советской. Советский Союз точно так же манипулировал людьми через телевизор. Поэтому прямую демократию, я считаю, она просто невыполнима чисто физически, что ли. Нет механизма ее реализовать. И еще про Брежнева там что-то было сказано, какие идеи Брежнева. Брежнева лично я считаю первым буржуазным генсеком, с которого, собственно, у нас в стране начался формирование буржуазии как класса и поглощение потом Советского Союза этой партийной буржуазией. Поэтому мне вот все, когда говорят про Брежнева, мне становится вот смешно просто. Так, наверное, пока все.
Ну, я поддерживаю. Брежнев был первый буржуй у нас, это точно. Потому что он спал постоянно, извините. Он все время спал. Он читал по бумажке то, что ему давали. Он уже не был ни политиком, ни кем. Он был просто старый фронтовик. Его можно было понять. А к этому люди подстроились. Узбекское дело взять. Да любое дело взять. Вот Гляна Иванов вели. Пожалуйста, все при нем началось. При нем начался развал Советского Союза. Все, да, Горбачев просто ускорил этот процесс.
Я немножко добавлю. Беда даже не в том, что он спал. Его же специально для этого и поставили. Он же не сам класс-то, в общем-то, пришел. Его партийная верхушка специально выбрала для того, чтобы вот превратиться в советскую буржуазию. И под ним все это делалось, а он просто, по разным причинам он этому не препятствовал. Вот. И по личным, и там, да и не мог он, наверное, препятствовать. Вот и все.
Тут есть два момента. Во-первых, вопрос, если мы переходим к советам, к реальным советам, а в Советском Союзе советов не было, то частично эту проблему решает, потому что в советах участвуют только те, кто работает. То есть только рабочее население, организованные трудовые коллективы. Это сложно переварить, что только те, кто работает и кровно заинтересован в определенных решениях, остальные не могут участвовать в процессе. То есть пенсионеры отпадают. Может быть, союз пенсионеров будет как-то участвовать, но именно кто-то от союза пенсионеров. Понимаете, в чем дело? Это не прямое голосование за депутатов. При этом голосования как такового нет, потому что в Совете присутствуют только представители трудовых коллективов, которые не избираются, а которые приносят туда решения трудовых коллективов. Это даже на Советах второго, третьего уровня, конечно, всех проблем не решает. И тут изъян есть. Когда начинается исправление этой ошибки? Тогда, когда возникает автоматизация процессов управления. Вот именно автоматизация процессов управления, убирание рутинных задач управления и проблему решает. То есть человек из распределительной функции передачи справок, перекладывания справа налево, слева направо, пойдите туда, принесите мне то и так далее, переходит на уровень контроля алгоритмов. То есть есть, скажем, условно скажем, городской компьютер, условно, потому что это может быть и городской, и не городской. В городской компьютер стекается медицинские справки, решения, заложенные алгоритмы по льготам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и зачем бегать-то? Руки у инвалидов не отрастают, ну и так далее, и так далее, да? То есть все данные есть. Компьютер обрабатывает эти данные, и то, что человеку положено, ему сразу приходит, и его вопрос решается. Родился у тебя ребенок, в компьютере появилась справочка, что у него пополнение в семье. Человек не успел сказать «ой», а ему уже говорят: «Придите, получите, пожалуйста, ордер, и какую квартиру вы теперь выберете». Вот в чем дело. То есть автоматизация производства, управления, убирание рутинных задач, уменьшение числа чиновников при сохранении контроля советами над алгоритмами принятия решений решает задачи. И третий момент. Уход от денег. Вот мы как-то все время забываем о том, что коммунисты всегда говорили о том, что коммунизм начинается тогда, когда денежное обращение прекращается. И это очень правильный момент. И сегодня все технологии для перехода к безденежной системе распределения существуют. Те же самые банковские карточки, когда вы приходите в магазин, берете товар, любой, да? Взяли товар, вы не возьмете много слишком, просто не утащите. А карточка, которой вы рассчитываетесь, она просто является карточкой заказов и определенного лимитирования пока тех или иных позиций, да? То есть вы провели карточку, и магазин знает, сколько заказать, больше ничего не нужно. То есть эта карточка формирует заказ на производство. Но сегодня у нас сложилась ситуация, когда у людей нет денег, магазины завалены товарами. Это неэффективно само по себе. Если мы уходим от денег, по большому счету сегодня те деньги, которые получают люди, это просто талоны на товары. Форма лимитирования потребления. И больше ничего. Один может взять много, кто не работает, а другой, кто работает, может взять мало. Поэтому мы давно можем перейти к безденежному лимитированию. Но тогда у нас исчезают очень многие вещи. Проституция исчезает, наркотики исчезают тут же напрочь. А потому что вы не можете продать, вы должны это продать через магазин. Напрямую продать вы не можете. То есть вы можете раздать друзьям бесплатно, конечно, но это далеко не уйдет. И очень быстро вылезет как бы вам же боком. Но не... То есть вот такая ситуация. Очень многие вещи паразитарные, они исчезают. Вот такая ситуация.
Вот сразу хочу реплику вставить. Автоматизация на самом деле проблем управления не решает. Она просто переводит одни проблемы, преобразует в другие. И на месте бюрократов, которые освободятся за счет каких-то алгоритмов, появятся разработчики этих алгоритмов, появятся технократы. И ну, все равно компьютер решения за человека принимать не может. И хорошо, что не может. Если компьютеру предоставить возможность принимать решения за человека, получится там страшное дело, киберфашизм получится. Вот. А пока компьютер решения за человека не принимает, все равно все сводится к тому, кто решение принимает и чем он при этом руководствуется. И переход от бумажных денег к электронным тоже ничего абсолютно не решает. И по карточкам, по кредитным люди точно так же, они еще больше там занимаются потреблятством так называемым, еще больше затовариваются, чем по живым деньгам, потому что не чувствуют этих денег. И система лимитирования расходов, она, ну, это тоже так, какая-то такая теория, никто на практике не знает, как на карточках эти сделать лимиты, чтобы человек там брал по потребностям. Нет критерия, вот кому можно там на 1000 рублей набрать, кому надо на 2000 разрешить там набирать в день там, или еще как-то. Не решение, в общем.
Это все уже есть. Вы просто посмотрите на ситуацию немножко с другого ракурса. Все это уже есть. Вы приходите, и у вас на карточке банковской денежки, да, как бы денежки. На самом деле денег никаких там нет. Там есть размер лимита. То есть, это вопрос уже как бы давно решен, и просто нужно чуть-чуть изменить. И второй момент. Денег нет вообще. Учет вполне возможен в натуральных единицах. В магазинах учет в натуральных единицах довольно давно введен. Причем здесь вообще деньги? Деньги начинаются тогда, когда это становится элементом капитала, накопления богатства, на который можно приобретать средства производства и так далее. Когда это просто средства текущего обмена, это на самом деле уже не деньги. Понимаете, в чем дело? И если эти все деньги принадлежат государству, просто ваши учетные баллы, по большому счету, это те же самые трудодни на самом деле. Вот и все. То есть это уже не деньги. Второй момент. Я же говорю, что контролируют алгоритмы совет. То есть это все гласно контролируется. Это все алгоритмы легко проверить. А сам чиновник, который перекладывал бумажки, который на самом-то деле вымогает взятки и имеет какие-то интересы, потому что он-то не работает, но у него имеется власть над человеком, который к нему приходит. Вот эта часть исчезает. То есть число чиновников резко сокращается. Контроль советами над алгоритмами остается. Ведь когда вы задаете алгоритмы, вы и принимаете решения, какие будут правила игры. Машина никаких решений не принимает, она реализует ваши решения, засчитывая какие-то моменты там, в каких-то личных делах людей, давая те или иные бонусы или не давая этих бонусов. Понимаете, в чем дело? То есть на самом-то деле это во многом решение. Да, это немножко отдаленное, но вполне реальное даже на сегодняшнем уровне технологий.
Я про карточки уже говорил, когда вот приходишь на работу, это у тебя карточка, то, что ты пришел на работу. Засунул ее в этот автомат, тебе показали, что ты в 8:00 приступил к работе. Выходишь обратно, у тебя рабочий день как бы уже суммируется. И все. И ты заходишь с этой карточкой, берешь ты автомобиль себе, и что ты хочешь, покупаешь. Вот над этими алгоритмами и должны работать советы как раз. А так в магазине, пожалуйста, автомат. Ну, взял ты 20 килограмм мяса. Ты съешь? Нет, конечно. 5 килограмм колбасы, ты опять не съешь. Для чего он говорит? Ты поэтому будешь брать каждый день свеженькие колбаски и масло сливочное. 100 грамм масла и 200 грамм колбасы. Все. Больше тебе ничего не надо на одного. Если на семью, чуть-чуть больше. Поэтому я не думаю, что это много.
Проводились в советское время, когда давали людям полное изобилие. По колбасе, по всему остальному. В некоторых городах этот эксперимент проводился. И действительно, потребление падало в итоге. Когда есть каждый день, приходишь, оно есть, приходишь, оно есть, приходишь, оно есть, потребление резко падает.
А вареная колбаса держится всего сутки, та же докторская за 2,20, она пропадает, уже на следующий день она уже негодная. Ее надо выбрасывать. Поэтому ее привозили как раз к концу рабочего дня, чтобы люди взяли свеженькую. И все, а так все колбасы были, все. Ну, все были дорогие, там, копченые, полукопченые, там, всякие. А таких вот, чтобы докторскую любили все. Сосиски и докторская колбаса. Больше ничего, как бы народ не потреблял. Остальное, что если вот поселка городского типа, у всех было свое, так сказать, хозяйство. Куры, свиньи, утки, все было. Нам не нужны были, например, вот я жил в поселке, мне не нужно было мясо, не нужна была там какая-то, вот докторскую я любил. Пошел, взял ее 200-300 грамм, больше бы ее не брали. Так что, а насчет этого дела проблемы, это проблема городов, что там нужны продукты. Потому что город это поставка куда? Деревни, тракторов, новых автомобилей, машин, так сказать, сельскохозяйственного назначения. Вот для чего нужен город. Город для этого и строится, потому что там промышленность, там индустрия. А все, это все нужно с города тащить. Поэтому у нас село строится для города, а город для села. И вот единственная какая концепция должна быть. Оно так и было. Что-то все молчат.
Это нормально, вы все сказали, мы послушали.
А я просто высказался, смотрю, молчат. Думал, у меня связь пропала.
Мы уже от первоначальной темы немножко в сторону ушли. Просто если обсуждать там строительство плановой экономики, это очень большая тема, вряд ли мы ее сможем сейчас обсудить.
Давайте по теме тогда.
Я считаю, что конференции лучше проводить чуть короче, но чуть чаще. Толку будет больше.
Кстати, да, вот тут поддерживаю. И, по-моему, тут вопросы уже начали повторяться. Про опыт тоже уже было сказано, что ли весь опыт годится.
Для дезинформации нужна обязательно сильные СМИ. Нужно обязательно хотя бы какое-то радио иметь свое, свое телевидение, вот как уже было сказано. Вот только так. И вербовка, какая вербовка? Мы просто должны подавать действительность на сегодняшний день. И народ будет ее покупать и кушать, и съедать целиком. И будет на нашей стороне все. Потому что никто не откажется от того, что у человека зарплата 15 тысяч. Он никогда не скажет, что это мне хватит такой зарплаты. Конечно, нет. Это копейки, это подачка. Подачка, чтобы он не умер.
Значит, надо строить организации нового типа, организации экономические, даже предпринимательские схемы нового типа, советского, будущего, СССР в Кубе строить.
В общем, тут было уже говорилось, что новое государство должно созреть в недрах старого. И вот эту мысль я целиком полностью поддерживаю. И вижу вот две плоскости работы. Медиапространство, это где создавать свое радио, свое телевидение, там, свое вещание, свои новости для информации, для дезинформации, для создания вот СССР в медийном пространстве. И другое пространство, это экономическое, где создавать вот свои организации нового типа, вот как и было сказано, в общем-то. Можно предлагаю даже это вот как резюме нашей конференции сделать и, может быть, в виде программы какую-то небольшую записать.
Я думаю, ничего записывать не надо, кроме звуковой дорожки, потому что все поняли, а как такового результат надо показывать делом, а не какими-то там лозунгами.
Нет, просто в виде тезисов можно это выписать, чтобы как там, как резюме, как сухой остаток был перед глазами. Вот мы реформы решили создавать внутренние для организационной. Можно там вот выложить как результаты нашей беседы вот тезисно.
Вот по киевской хунте, если кто хочет ответить, я могу сказать. Вот киевская хунта завершит о том, что масштабная война. Что нужно делать мирным жителям? Вам нужно всего-навсего мобилизовываться. Каждый здоровый мужчина должен быть мобилизован, должен знать, что если что-то начинается, он должен прийти в военкомат, получить ружье и идти на защиту своих рубежей. Все. Мобилизация должна быть полная и сознание, что вот никто его не защитит, кроме самого себя. Это также, это опыт, так сказать, Великой Отечественной войны, когда весь народ поднялся. Ну, нужно не сидеть, а нужно подниматься всем. И каждый вот здравомыслящий мужчина должен, чтобы сохранить свою семью, должен просто мобилизоваться, прийти в военкомат и сказать, вот я такой-то, такой-то, ну, записывай меня, так сказать, в ряды Красной Армии или куда там сейчас записывают. Все. И во время, как только что-то начнется, и должны, обязаны выдать человеку автомат, ему должны обмундирование выдать, и все, и он готовый воин Советской Армии, Красной Армии, за Советскую Новороссию воевать. Все, больше ничего не надо. Тут никаких новшеств вводить не нужно. Опыт Великой Отечественной войны показал, что нужно мобилизовывать все, так сказать, человечество, которое в состоянии держать в руках оружие. У меня все пока по этому вопросу. Может, что добавить?
Ман. У нас война уже идет. Проблема с мозгами людей. Все эти люди, которые находятся на территории Украинской Советской Республики, да, на территории Прибалтики, это все равно наши люди и наши родственники. Собственно говоря, поэтому мы уже и работаем, и поэтому мы эту войну стараемся вести. Плохо работаем? Наверное, еще пока очень плохо. Но это как бы наши проблемы, которые мы должны научиться решать. Вот такая ситуация. Война уже идет. И в первую очередь война за сознание людей.
Война, современная война носит гибридный характер. Поэтому нет вот такого, как в прошлом, что вот перед танковые колонны двинулись в Россию, надо всем понятно, все берут ружья и идут против этих танков. Сейчас и действительно вот идет война за сознание. То, что кто в Донбассе пережил стал свидетелем вот событий последних лет, тот уже обладает определенным пониманием, что происходит. В России абсолютное большинство этим пониманием не обладает. Люди вот посмотрели какое-то время на эту войну, потом им сказали, что там все хорошо, Минские соглашения подписали, гуманитарная помощь поставляется, все, люди успокоились. И большинство сейчас просто не понимает, что происходит, и не видит ситуации в целом. Вот информационная война сейчас актуальна, и надо не ружьем, в общем-то, бороться, а через со словом бороться, через медиапространство надо сейчас вести борьбу. Вот к чему мы пришли.
Совершенно верно. Все так и есть. И у нас в Кремле точно такие же люди сидят, как и на Банковской в Киеве. Точно такие же. Никакой разницы. Другой момент, то что мы должны понимать, что зона вооруженного восстания на Донбассе, она подняла вот эту искру, ну, создания народных республик. И людей, конечно, даже морально поддержать нужно. Именно поэтому мы и говорим, что центром, такой, как бы условным центром такой организации должен быть все-таки Донбасс. И люди должны понимать, что в результате их восстания хоть что-то новое создано. Вот такая ситуация.
Ну, позвольте мне высказаться немного по поводу того, что я слышал. Разговор идет о Донбассе и о России. Во-первых, меня очень порадовала, значит, реплика о том, что восстановленная советская власть в России создаст РСФСР, который будет частью Советского Союза. Ну, то есть, вот таким образом мы начнем восстанавливать Советский Союз, восстановив советскую власть в Российской Федерации. Собственно, к чему я и призываю. То есть изначально вообще моя вся деятельность направлена на то, чтобы была восстановить советскую власть именно в Российской Федерации. А уж дальше по ходу действия посмотрим, кто там присоединится, кто не присоединится. Это дело второе. Но встает вопрос, как, собственно, восстановить советскую власть в Российской Федерации. Существует два примерно пути. Во-первых, это мирный путь выборов. Ну, то есть, вот мы участвуем там в думских, в президентских выборах, как-то там вот организуем политическое движение, там кооперируем несколько партий, там выстраиваем блоки политические и таким образом продавливаем всем весом какие-то там через вот опять же рекламу там в Ютубе, в средствах массовой информации, везде. Ну, там ведем пропаганду советскую, да, помогая вести политическую борьбу в процессе выборов. И таким образом обеспечиваем победу на выборах. В результате на выборах мы захватываем власть, проводим референдум о восстановлении советской власти и восстанавливаем советскую власть в итоге. Но этот путь критикуется, жестко критикуется, в том числе и представителями партии, и в первую очередь представителями партии КПСС во главе с Хабаровой. Значит, лично она не высказывалась на эту тему, но ее вот сторонники меня часто вот критикуют. Они говорят так: мы, если принимаем участие в выборах, мы легализуем российскую действительность, российскую власть, и таким образом мы отвергаем существование изначально Советского Союза. А кроме того, как сегодня в нашей беседе выясняется, этот путь еще и ставит крест на всех наших потерях, которые мы понесли с момента распада Советского Союза до момента его восстановления. То есть вот вся эта, все эти прибыли, которые вывезены за рубеж, все это нами теряется. И мы теряем вот возможность потребовать назад, вернуть все вот эти богатства. Вопрос, конечно, интересный и спорный. Но второй вопрос, который является альтернативой, а второй путь, точнее, который является альтернативой, он сводится, по сути, к вооруженному восстанию и гражданской войне. То есть других путей, кроме как выборы, то есть мирный путь, и гражданская война, подобно той, которая сейчас происходит на Украине, других путей, в общем-то, нет. Либо мир, либо война. Одно из двух. Вот выбирайте. В связи с этим интересен пример Украины и Новороссии, вот этих республик. Что мы там имеем? Вот народ восстал, вот он пошел, вот он, значит, готов. И действительно правильно вот говорят, что какой путь восстановления народной советской власти? Каждый мужчина идет в военкомат, говорит, возьмите меня в Красную армию, я хочу за народное счастье воевать. Проблем нет, но кто их там примет? Кто примет этих людей в военкомате? Власть-то захвачена вот этими вот варьем, жуликами, которые там что-то делят между собой, ставленниками олигархов. И им-то вот эта вся мобилизация-то нафиг не нужна. Спрашивается, а куда же вы хотите идти мобилизироваться-то, если мобилизацию-то не объявили? И тут возникает вопрос. Вроде как бы и народ бы и хотел пойти мобилизироваться, но его не принимают мобилизироваться. Понимаете, в чем дело? С другой стороны, нет и альтернативных органов управления, которые бы там на Донбассе перехватили власть, как в феврале 17 года или там в октябре 17 года, и сказали, так, ребята, вот это было временное правительство, а вот сейчас мы создаем новую советскую власть, Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Он председатель СНК, и все его решения во главе, так сказать, этого избирательного избранного органа являются легитимными и должны исполняться. То есть в этих республиках нет такой альтернативной власти. И патовая ситуация возникает. Вроде как у нас есть два примера. Один пример — это вот Украина, это вот Новороссия, вот в конфликте, вот военный конфликт, натуральный, гражданская война. Второй пример — это Россия. И там позиция тех, кто ратует за Советский Союз, она приводит нас в тупик, к сожалению, ребята. Я вынужден это вот констатировать, она приводит нас в тупик. Поэтому я предлагаю, ну, единственный путь, я другого пути не вижу. Я не вижу пути, как избавить вот население Новороссии от тех проблем, которые сейчас там существуют. Как восстановить там советскую власть? Олигархи вам ее обратно никак не отдадут. Выборов провести не позволят. Нет там никаких шансов, кроме как вооруженного восстания. То есть там ничего другого не предполагается. С другой стороны, в России не предполагается ничего другого, кроме как победы на выборах. Поэтому надо либо там рожать, либо здесь рожать конкретную идею, конкретные действия. То есть вот есть два пути. Там вооруженное восстание, здесь мирный путь. Другого варианта нет. Либо там, либо здесь надо что-то сделать. И если в республиках Новороссии воссоздастся советская власть и будет советская Украина, УССР, я думаю, что вскоре к этим двум республикам, к УССР возрожденной, присоединятся и остальные республики бывшей Украины. Поэтому, а вслед за этим начнется и движение внутри России, потому что если Украинская Советская Социалистическая Республика будет восстановлена, она будет примером и флагманом для всех республик бывшего СССР. Рядом Белоруссия, которая в принципе недалеко ушла от Советского Союза, и батька, в принципе, на мой взгляд, батька Лукашенко, мог бы, вообще-то говоря, сделать ход конем и восстановить советскую власть, если он там не до конца ее разрушил. А пример вот такой успешной борьбы для России, он был бы вообще заразителен, абсолютно. С другой стороны, если мы все-таки побеждаем на выборах в России, то тут мы решаем сразу все проблемы, которые могут быть. Потому что социалистическая советская Россия однозначно решит проблемы Новороссии, которые сегодня там у нас имеются. У нас у всех, в смысле. Мира нет, война, гибель народа и все прочее. Поэтому два пути, они очевидно вот показываются с одной стороны бывшей Украиной, вот этими республиками Новороссии, с другой стороны России. Выбор вот за населением, за нами, за нами, за политическими силами, кто что сможет сделать.
Вот я тут уже в чате высказываюсь. категорически не согласен с тем, что существуют только два пути. Более того, указанные два пути, ни один из них не реализуем в принципе, и это легко доказать. В Донбассе никто не даст вооруженным, вооруженное восстание задушат. Именно для этого Россия взяла под контроль вооруженные силы Новороссии. Все вооруженные силы контролируются. Отряды независимых командиров в основном, по большей части ликвидированы. Командиров самих ликвидировали. Мы это наблюдали, мы это знаем. И любое вооруженное восстание в Донбассе обречено. Его задавят сразу с двух сторон. И с украинской, и с российской. Все будут брошены на подавление этого восстания. И ничем оно хорошим не кончится. И не дадут ему даже разгореться. В России через выборы получить власть невозможно, потому что система выборов контролируется демократами. Это абсолютно неосуществимо под демократами, победить демократов. Это, я не знаю, это просто противоречит самой концепции. Далее, через Донбасс преобразовать, там, восстановить Советский Союз, опять же, невозможно. Все дело разваливалось из Москвы, поэтому из Москвы оно и должно собираться обратно. Пока в Москве властвуют демократы, те, которые разваливали Советский Союз, то есть ничего не изменится. То есть попытка восстановить Советский Союз с окраин, с периферии, это из области фантастики. Какой существует третий путь? И, собственно, единственный, который, в принципе, возможен, на мой взгляд, это путь, когда власть в России, она меняется не через систему выборов, а за счет того, что старая власть, она просто теряет контроль над страной, теряет управление страной, как это произошло 100 лет назад, в 17-м. Или как это произошло в 91-м. Советская власть, она же тоже потеряла контроль над ситуацией. ГКЧП пытались там какое-то создать. Тоже ведь утратили контроль фактически. Почему Ельцин победил? Да потому что Горбачев и другие, другие там расписались в собственном бессилии. Вот, собственно, этот путь я и вижу как единственно возможный. То есть, когда нынешняя власть просто утрачивает контроль, и либо разбегается, чтобы просто спасти там свои там шкуры, свои там состояния, накопления, как вот Керенский тоже спасался, вот и нынешние, либо будут спасаться, либо попытаются передать власть каким-то преемникам. Опять же, с той же целью, чтобы спастись самим, чтобы сложить с себя ответственность, то есть все же боятся ответственности, отвечать за поступки. Поэтому, когда ситуация будет критичная, то есть власть, естественно, будет пытаться так или иначе переложить ответственность на других, а самим уйти на пенсию. Вот и мы это видели недавно. Ельцин, он же именно так и поступил. Просто Ельцин передал власть преемнику Путину, который продолжил его линию. А нам надо сделать так, дождаться такой ситуации, когда Путин уже, или не Путин, там, или кто-то, когда демократы не смогут передать власть своему другому демократу, когда сама система выродится, когда у них уже не останется вариантов, кроме как передавать власть некому, грубо говоря, правительству народного согласия. Вот так вот, может быть, это громко звучит, но по сути оно именно так должно быть. Другое дело, что это все на словах так просто. На практике это может привести к череде там, переворотов, и в конце неизвестно, что будет. Но мы можем на это повлиять. Каким образом? То есть, если опять создать государство в государстве, то есть виртуальное государство, то есть внутри старого государства новое, тогда может возникнуть такая ситуация, когда старое государство, выродившись и утратив контроль над ситуацией, старая власть, ей просто некому будет передавать свои полномочия, кроме как новой, созревшей внутри старого государства, новой формации. И тогда уже, возможно, будут переговоры. То есть прием власти не за счет выборов, а в ходе переговоров, когда, грубо говоря, старая власть отрекается в пользу новой на условиях там, грубо говоря, капитулируют либо на милость победителя, либо вот на каких-то условиях там, сохранения там, жизни своей, там, за право там, выезда из страны, или еще как-то. То есть такая ситуация возможна. То есть третий путь, он на самом деле не строго вот, не в одну колею, он на самом деле там, это веер возможностей. Но две крайности, которые там выбранным путем или через восстание в Донбассе, они практически нереализуемы. То есть вот то, где-то между вот этими крайностями существует реальный выход из ситуации. У меня все.
Ну, я возражу, потому что если речь идет о третьем пути, как вы говорите, то есть первые два вы отвергаете в силу их нереализуемости, а говорите о третьем пути, когда власть в России признает морально сама перед собой свою несостоятельность и попытается спихнуть власть на кого-то, то есть функции управления на кого-то другого, то есть переложить ответственность на кого-то другого, спихнуть функции управления, а сама уйти на пенсию. Вот механизм этого спихивания, вот сразу возникает, каков механизм этого спихивания будет? Вы говорите, что будут какие-то альтернативные органы управления, типа советы, как вот в 2017 году были, да, 100 лет назад. То есть советы...
Не обязательно, это просто как вариант.
Альтернативные. А с другой стороны, органы, временное правительство, там вот чиновники, полиция и так далее. То есть стандартные структуры. И они вот перед, как бы... Утром бац издают указ о том, что мы передаем все функции управления вот этим советам. Это с точки зрения юриспруденции вообще невозможно, в принципе, никак. Это абсолютно антиюридическое действие, которое нереализуемо. Оно не описывается ни с точки зрения революции, когда приходят революционеры, там, допустим, какие-то большевики, которые свергнули временное правительство и говорят, все, больше ваша власть не действует, действуем мы. Это понятная ситуация, но когда временное правительство издает декрет и говорит, все, мы больше ни при чем, а теперь все спрашиваете вот с этих большевиков, которые вот тут вот в соседней комнате сидят, мы им все отдаем, это в принципе невозможно, это какой-то нонсенс вообще. Абсолютно.
А в 91-м году как оно произошло, когда оно невозможно? Горбачев как передал власть Ельцину?
Горбачева вынудили передать власть. Причем, конечно, он бы мог спокойненько извернуться и уйти в отставку без разрушения Советского Союза. В общем-то, в принципе, этого... не нужно было делать, он просто мог подать в отставку, сказать, я устал, я ухожу на пенсию. Избирайте нового председателя, избирайте нового президента Советского Союза. И назначить выборы президента Советского Союза на 15 января 1992 года. Все, вопрос был бы решен. Выбрали бы Ельцина. И Ельцин сказал, ребят, зачем нам Беловежские соглашения? Это, конечно, хорошо, но пусть это будет лучший клуб по интересам. Я буду президентом Советского Союза. И все, Советский Союз был бы сохранен. В этой ситуации Горбачев просто либо по недоумию, либо со злостными этими намерениями, но развалил Советский Союз. Предал его фактически идею, предал попытку реализации социалистического общества. Ну, это, в общем, либо малодушие, либо предательство, либо глупость. Ну, выбирайте все, что угодно. Но это не предопределенно.
Да если бы Ельцин хотел сохранить Союз, он мог бы его сохранить. Дело в том, что сам Ельцин не хотел сохранять Союз, ему это было невыгодно. Ему нужно было поддержка западных партнеров, и для этого они, собственно, все и распилили. Все равно бы они его распилили, не было у Горбачева уже выхода.
Да ничего подобного, просто Горбачев...
Не Горбачев не терял управление вот страной до последнего момента, это же ерунда.
Он не
отдал Горбачева. Это же ерунда. Ребята, все это ерунда. Просто по той простой причине. Да это все ерунда. Потому что не Горбачев это решал. Вы все сводите каким-то... Ельцин, Горбачев был сговор элит, больших масс людей. Против этих элит они пойти не могли, они были сами частью этого сговора. И договорняк был с самого начала. И при капиталистической форме управления, когда было сказано, что мы пойдем к капитализму, то сохранить целостность республик не было никакой возможности. Потому что каждый стремился урвать свою долю того, что он будет грабить.
Ну, в общем-то, да.
Только в том случае. По Донбассу там ситуация немножко другая. Пока существует вооруженный народ, и восстание существует.
Нет, Советский Союз мог быть сохранен, и все среднеазиатские республики...
Да, если бы Горбачев обратился к периодическим организациям, ему это было не
Казахстан
надо.
Казахстан был против развала Советского Союза.
Другие если бы Горбачев обратился...
Проблема была именно в позиции Горбачева. Он не отдал
все
постпрезидента Ельцину. Да, да. Если бы он отдал постпрезидента Ельцину, у нас была бы другая история. Понимаете? А он ушел с собой, забрал в могилу, в политическую могилу, с собой забрал
постпрезидента
Ельцина. Дальше. И Советский Союз вместе с собой в могилу утащил.
Но вот вы просто все. Наивно рассуждаете. Был сговор конкретных группировок. Был сговор группировок. Не Горбачев эти вопросы решал, понимаете? Понять,
каких? Они в голове...
Не бывает тысячи, так, втроем, что один собирать. Сижу, что хочу, то и делаю.
Нет, какие группировки?
О ну и что? Речь? Их в любой момент могли взять просто Горбачева. Нужно было, чтобы они собрались.
Не, я предлагаю все-таки вернуться к более общей теме. Вот про третий путь. Конечно, старая власть, она от хорошей жизни новой ничего не передаст. Все это будет мера вынужденная. Но вынуждена она будет не потому, что пришел вот такой там крутой Рэмбо Ельцин, или такой крутой Рэмбо Керенский, или крутой Рэмбо Ленин, и вот взял там, стукнул своим там двухпудовым кулаком по столу и потребовал сдавать полномочия. Нет. Ситуация вынуждает старую власть разбегаться и отказываться от своих полномочий, передавая их кому-то. А юридически, не юридически, все эти вот юриспруденции, это вообще одно сплошное крючкотворство. Никакой силы все эти бумаги не имеют. Ситуация, когда складывается, что старая власть теряет управление. Уже не важно, там они по закону отрекаются, не по закону. Николай тоже отрекся непонятно как. Взял там какую-то норму, подписал, которая вообще никакой силы не имела, там подпись свою поставил и пошел, и свалил к чертям. И Горбачев тоже ерунду какую-то подписал, а те же споры там имеет эту юридическую силу, не имеет. Да не важно. Ситуация так сложилась, что Николай не мог больше править. Ситуация так сложилась, что Горбачев не мог больше править. Ситуация так сложилась, что ГКЧП не могли ситуацию взять под свой контроль. Вот в чем дело-то. Если ситуация сложится так, что демократы не смогут дальше управлять страной, они передадут власть другим. Не потому, что им так будет, так этого хочется. Нет хорошей жизни. А потому, что у них другого выхода просто не будет. А вот когда сложится ситуация, в каком году, по каким причинам, как именно это будет выглядеть, ну вот тут и масса вопросов. И происходить все это может по-разному. Да нет, это да. Может быть и дворцовый переворот, и аппаратный, и там какой угодно еще, там, и военный переворот может быть.
Почти все правильно, кроме одного момента. И как раз и Донбасс это очень хорошо показывает. Что произошло на Донбассе? На Донбассе в первую очередь вызвали представители КПУ. Сказали, с завтрашнего дня вы руководите. Представители КПУ взяли ноги в руки и убежали в Киев. Вот в чем было дело. Первые, кто предал восстание на Донбассе, были коммунисты. То есть те, кто называл себя коммунистами. Это первая главная проблема. А реальных других структур, разветвленных по территории и объединяющих трудовые коллективы, кто бы мог взять на себя управление легко в тот момент, их не было. Тогда возникла ситуация прямой демократии в каком плане? Что каждый город создал свою охранную структуру. Ну, во всяком случае, во второй, после Славянска это началось, когда в каждом городе возник свой батальон. Так как не было единой структуры, а было сразу несколько разных разновекторных направлений того, кто что хотел делать, и возникла ситуация, когда некоторая сила, наиболее сильная, стала брать ситуацию под контроль, чтобы не рухнуло вообще все. Такой момент. Если бы Стрелков остался, я не идеализирую Стрелкова, но тогда был какой-то импульс еще настоящего восстания и так далее. Ходорковского тоже прокатили. Выбрали криминальных авторитетов. Что Плотницкий, что этот, как его, блин, выскочил из головы. Ну, неважно, понятно. Короче говоря, вот эта ситуация, то, что не было структур. Почему к Ленину сводилась власть тогда? Потому что была структура, обкатанная уже и имеющая достаточно высокую эффективность внутреннего взаимодействия. Вот если сегодня будет структура, которая обкатает себя на большой территории, на защите прав рабочих и так далее, и так далее, и так далее, кооперативов и так далее. Это же обкатывается функцией управления. Это возникает ситуация, когда из толщи рабочей среды для целей самоуправления вытаскиваются люди в местный совет профсоюза, руководителем кооператива. Один не справился, другого тут же берут, ставят, да, и так далее. Вот когда вот эта селекция проходит и возникает какая-то структура самоуправления, тогда к ней неизбежно сваливается эта власть. Неизбежно. Ситуация уже давно перезрела. Понимаете? Давно. У нас это могло произойти и в 2012 году, и в 2010 году, и в 2008 году. Проблема заключается в том, что некому брать власть. Некому. Вот и все. Не то, что ее кто-то... И вот если бы сегодня была структура эффективная, она же и действует, она же не просто ждет. Она защищает права, она не позволяет приватизировать предприятия, она блокирует Платона, она объявляет всеобщую забастовку из-за этого Платона, например, когда все предприятия останавливаются. Да? Она является игроком в игре, а не пассивным выжидателем. Но тогда, да, тогда с ней вынуждены считаться. И тогда всем понятно, что если вот здесь обваливается, эта группировка берет власть, потому что она имеет авторитет у населения. Но эту же структуру никто не создает. И в этом главная вина КПРФ, что она в первую очередь стала спойлерной структурой, чтобы вот этого не допустить. Но это нужно создавать, потому что иначе, если просто власть теряет, то тогда приходит совсем другая ситуация. Есть еще внешние игроки. Кто может установить здесь власть в то время, когда ждете, вы ждете, что она припадет к вам. Она к вам может и не попасть. И это произошло на другой части Украины. Имеется в виду в Киеве и так далее. Да, она вот рухнула. Власть не смогла справиться. Кто взял власть? Американская марионеточная хунта. Ну вот, да. Изменения произошли. Ну, вот такая ситуация. Поэтому пока не будет создано ничего действительно мобилизационного и эффективного, все это очень может печально кончиться.
Поддерживаю в целом эту реплику, что, ну и про это же я, в общем-то, и говорил, что вот третий путь – это как раз создание вот той структуры, которая сможет в момент кризиса старой власти принять ее, ну, насколько это возможно, мирным путем, конечно. Но еще про то, что эта структура может и не появиться. Вот про это как раз этот сценарий я в одной из статей описывал. И что если такой структуры не появится к моменту кризиса старой власти, а ее, скорее всего, не появится, у меня есть такое подозрение, что власть как раз и может такая, что единственной силой, которая сможет защитить страну, будут военные, и власть перейдет к военной хунте. Вот такой есть сценарий развития. А что будет уже потом, как эта хунта будет развиваться, ну, я мог бы, конечно, порассуждать, но просто времени уже, наверное, много, и мы от темы отдаляемся.
Хотелось бы все-таки возразить. Есть два момента, на которые я хочу обратить ваше внимание. Во-первых, когда вы говорите, что юридические моменты – это всякого рода... Сейчас, одну минутку. Извините. Значит, юридические моменты – это крючкотворство. И в то же время вы говорите, нам нужно заключить договора, соглашения, передать власть. Вот это и есть на самом деле юридические моменты, а не крючкотворство, понимаете? То есть юридические моменты – это совершенно обычные взаимоотношения людей. Второе, вы говорите, вот власть придет к кризису, она передаст власть там кому-то еще. Вот просто так, издав какой-то декрет. Декрет, опять же, вот этот вот, это опять же юридический момент. Если вы отвергаете, в принципе, юридические во взаимоотношения, всю юриспруденцию, то зачем нам вот эта передача? Просто, грубо говоря, не выходите на работу, кто-то другой за вас выйдет. И не надо никакого оформления, да? Но это же нонсенс. Поэтому переходный... Вот
я имел в виду другое. Я имел в виду, что юридический момент, он вторичен.
Путем. Момент этот возможен единственным путем, через выборы. Потому что кризис власти, он постоянно происходит. Сегодня кризис, допустим, заключается, что власть в себе уверена на 60%, завтра она уверена в себе на 40%, послезавтра на 70%, через неделю на 30% и так далее. Постоянно происходят флуктуации. И вот в определенный момент времени, какие конкретно там флуктуации происходят, но неуверенность присутствует, она может нарастать. И в условиях, когда у нас есть выборы, власть в любой момент времени может рассматривать перспективы, что делать, передавать ли власть кому-то, функцию управления кому-то другому через механизм выборов, да, когда она понимает, что она уже не справляется, что лучше ей уйти и как красиво уйти, как ей нужно это сделать. Через выборы. Вот выборы наступают, вы выбрали новых, все, у нас все демократично, все мирно, легитимно. Это единственный механизм передачи власти. Никакого другого, в принципе, придумать нельзя. Нельзя придумать декрета, когда президент Путин скажет: я больше не президент, президентом считайте первого попавшегося, кого вы встретите, значит, в центральном универмаге Москвы. Понимаете? Не может быть такого вообще.
Как-то мы живем в реальной жизни, точно знаем то, что вы рассказываете сказки. Единственные выборы, которые у нас были, 93-й год, танки на улицах. После этого у нас никаких выборов никогда не было. Все рисовалось просто искусственным путем, сколько кому надо. Вы просто какой-то смешной человек в нереальной жизни.
Элементом более сложной картины, Виталий. Так что не надо обязательно вот уповать только на такое решение. Возможно, это будет детонатором. Вот, детонатор. Почему бы нет?
Может быть, если у вас есть сила, с которой вынуждены считаться. Вот у вас есть организованные силы, и вы говорите: ребят, либо будут выборы, на которых мы побеждаем, либо будет всеобщая забастовка, пока вы не сдохнете. Ну тогда да, у вас силы-то нет, пока эта сила не создана. Когда она будет, тогда будут возможные выборы.
Ну, естественно, да, все параллельно, да.
Кстати, еще вот добавлю, что структура, которая может стать ядром новой власти, это не обязательно должна быть структура в виде там ячеек партии, там каких-то там профсоюзов. Это может быть структура в медиапространстве, в экономическом пространстве, не выраженная в виде какой-то юридической организации. И вообще она может быть не похожа там на структурированную какую-то силу. То есть это может быть как раз и это может быть идея, которая идея новой новая модель организации общества и экономики, которая захватит, которая будет, станет актуальной, которая захватит массы, и под которую потом уже сформируется управленческая структура, ну, в ходе процесса передачи власти. Нет, выражаюсь, то есть это может
пропало
актуально на самом деле. То есть да-да. Ну, главное, я все равно сказал уже.
Но здесь ситуация такая. Дело вот в чем. Сам сценарий, он не, как бы, не очень реалистичен. Почему? Потому что для того, чтобы у вас была сила, то есть много людей, которые устремлены к чему-то, эта структура должна быть им нужна в повседневной жизни. То есть просто так, фантазии ради фантазии, но это кто-то может быть из таких людей, которым нечего делать. А люди, которые работают и живут в реальной жизни, им нужно, их может привлечь только то, куда они могут обратиться за защитой их прав. Вот просто, по-другому никак. И большинство людей, вот как бы этими материями, как, о которых мы с вами говорим, они не оперируют. А нужны как раз эти люди, нужна как раз вот эта масса. Поэтому в любом случае нужно выходить на уровень защиты их прав. А это уже и профсоюзы, и партии. Назвать можно по-разному, но это будет все равно профсоюз и партия, которая организует этот профсоюз. Следующий момент. Вот правительство народного доверия, они все недееспособны. Они не могут реализовать единственный, единый, слаженный проект. Поэтому, к сожалению, история так устроена, что когда образуется несколько группировок, побеждает какая-то одна с одним проектом, и который она жестко проводит, как минимум на первых порах проводит жестко, потому что иначе ничто не связать. Это, к сожалению, так, но это так.
Ну, собирать пролетариат и диктатура пролетариата. Больше ничего у нас нет.
Я предлагаю закончить, чтобы собака уже кучу сделала.
Хорошо, Виталий, я вас понял.
Вопрос тогда такой. Выкладывать все без купюр?
Ну, я со своей стороны вроде ничего такого крамольного не говорил. Я могу и все выложить. Можно и все выложить с моей точки зрения.
Если что, свалим на собаку.
А, собака кучу надел, и у нас получилось немного красного террора.
Ну, тогда все, завершаю.